Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, июнь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! ...572 394 автомобиля сейчас на дорогах Москвы, и в целом это 4 балла. Хуже всего сейчас на Волгоградке, ни с чем ее даже сравнить, просто ужасная ситуация какая-то, все стоят там в пробке. А движение пишите на плюс 7 925 48 94 8, и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро сейчас 78.35, доллар 69.46, нефть Brent 40.30. Это на всякий случай, опять же, да, по ценам, если вам это все интересно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение «Говорит МСК-бот», Телеграм. Снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса стали главными шоками для экономики России в 2020 году. Это вот прямо сейчас свежие новости, считает зам председателя Совета Безопасности России. А знаете кто? Может, некоторые не знают. Дмитрий Медведев, бывший премьер. Цифровизация всех сфер жизни, которая наблюдается сейчас в мире, не должна вызывать риски появления большого брата и ограничения прав граждан, говорится в статье Медведева в журнале «Россия в глобальной политике». И вот сейчас действительно все начинают цитировать этот материал. «Россия в глобальной политике», написал, собственно говоря, бывший премьер, а сейчас зампредседателя Совета Безопасности России. Материал, я так понимаю, можно найти в свободном доступе в интернете и, пожалуйста, почитать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение «Говорит МСК-бот», Телеграм. Единственное, что как статья называется, я вот не знаю, но потому что... Журнал-то, понятно, «Россия в глобальной политике», а вот как статья называется, тут большой вопрос. Но можно взять да найти, да и почитать, да и посмотреть, что конкретно сказал бывший премьер-министр России. Но, тем не менее, здесь на цитаты уже разлетается. И еще одна цитата, если позволите, сейчас я ее где-то себе выделил. Ага, вот она. Секундочку. Вероятность финансового кризиса в одной или нескольких зарубежных странах в 2021 году будет выше, чем в 2020. Вообще интересно, конечно, что Медведев говорит в одной или нескольких именно зарубежных странах. А что насчет нас? Тоже интересно. Может быть, об этом тоже говорится. А Медведева можно спроводить на пенсию, пишет Сергей. Ну, во-первых, Медведев очень молодой. Он же президентом стал в таком прямо возрасте. Но он был очень молодой. Поэтому у Медведева еще хороший запас по возрасту для того, чтобы работать, и на пенсию рановато, Сергей. Или вы в целом так спрашиваете, то есть вам Медведев, например, не нравится? Вообще странная вот эта нелюбовь к Медведеву в России, никогда ее не мог понять. Хотя нет, понять мог, но принять не мог, потому что мне казалось, что Медведев как раз играл всегда вот в эту открытость какую-то, да, с публикой. Но русский народ этого не оценил. Все-таки нам присуща некая сакрализация власти, и нам, наверное, приятнее, когда есть некий такой барьер, да, эмоциональный между правителем и народом. То есть вот когда он не до конца, так скажем, открыт, в нем есть какая-то тайна. Всегда должна быть какая-то тайна, он чем-то должен отличаться, его нужно наделить какими-то сакральными, опять же, свойствами, какими-то свойствами, не присущими простым смертным. Ну, понимаете, да, там Сталин читал по 500 страниц в день, что-нибудь вот такое, никогда не спал, ну... Просто это нравится людям. «Россия в глобальной политике» — это название журнала. Да-да-да, Владислав, я и говорю, журнал — это название такое, а какой статьи — тут вопрос большой. «При Медведеве жил лучше всего», — пишет Борщ. Ну, в общем и целом получается, что да. Там и высокие цены на бензин были. И не было еще тогда вот этого конфликта серьезного, да, и противоборства с... политического, с Украиной, ну и точнее не с Украиной, а с теми политиками, которые пришли править Украиной. То есть вот этого всего не было, и медведевские годы еще называют такими годами жирными. Говорят, что было классно на самом деле, но вот сам Медведев, его образ, медийный образ, почему-то, как я понял, не пришелся по вкусу большинству россиян. Мы, видимо, не привыкли к такой манере общения с народом. То есть нам нужна какая-то другая манера, более строгая, наверное, сдержанная. А вот Медведев, он был такой вот, в каком-то смысле рубаха-парень. На всех должностях, на которых мы его помним, да? Ну, то есть, где-то станцевать, где-то спеть, где-то, может быть, там, пообщаться с комедийными нашими актерами, и не только актерами, артистами в целом. Ну, ничего против Медведева не имею, но Каддафи он сдал, пишет Раш. Ну, по-хорошему, конечно, если смотреть на то, кого и когда нам приходилось сдавать... Ну, часто такое бывало, да? Главное, вовремя слиться, пишет Александр Первый. Не понимаю, Александр, о чем вы говорите. А 888, пишет Олег. Ну, я понимаю, да. Вы о Грузии сейчас, Олег. Да, тогда, кстати, президентом был как раз Дмитрий Анатольевич. По сути, это такое начало было его, да, президентство. Я правильно понимаю? Если меня память не подводит, а не должна вроде бы пока подводить. Не тот возраст, чтобы память подводила. Но говорят, что все-таки были некие сомнения в том, насколько самостоятельной была политика Дмитрия Анатольевича на посту президента Российской Федерации. Но тем не менее, ну вот почему-то, я говорю, его открытость не устроила людей. Вот почему-то. Почему-то всем стало смешно, почему-то все посчитали это несерьезным. Не знаю, американцы такое любят, насколько мне известно. То есть вот они почему-то к этому, возможно, даже стремятся. У нас к этому стремления нет. Чем это обосновано? Наверное, нашей предыдущей историей. Все-таки вот и вертикаль власти, которая у нас существует, она была заимствована. Вот некоторые говорят, у татаро-монголов, наверное, правильно. Ну и вообще, в целом, наш такой подход к власти, понимание власти, ощущение власти часто... Ну, так говорят, во всяком случае, эксперты, более соответствует такому восточному восприятию, да, и восточный тип властелина нам все равно как-то ближе, чем иной тип, и, может быть, поэтому Медведев с его вот этими европейскими, я бы по-другому это не назову, подходами, он не сильно пришелся по душе. Ну, может быть, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Самая великая ошибка Медведева для меня – это отмена зимнего и летнего времени, пишет Караэт. Караэт, а мы, кстати, сейчас живем по какому формату? Мы же, по-моему, живем и не по тому, который был до Медведева, и не по тому, который был при Медведеве. То есть там какой-то третий формат мы выработали. А с Грузией после Ливии... что? Зато никто не помнит, но Медведев отменил доверенность на машины, пишет Спира. В 3 ночи рассвет, в 9 вечера уже темно, до сих пор живем в этом кошмаре. Не, Игорь, по-моему, мы живем по какому-то другому времени, если я не ошибаюсь. Россия просто не доросла до Медведева, пишет Алекс. Я могу предположить, Алекс, что мы и не дорастем в каком-то смысле, и, может быть, туда и не нужно расти. Может быть, нам что-то другое нравится. Я, когда говорю «нам», имею в виду широкие слои населения, и пытаться ломать эти традиции не нужно. И поэтому, может быть, да, нам нужны такие более строгие политики, строгие в поведении, в одежде, во всем остальном. Может быть, может быть. А может быть, когда-нибудь это изменится. Может быть, когда-нибудь будет запрос на какие-то вот такие... Ну, давайте назовем это... демократические фишки, или как это можно назвать? Ну, я не знаю. Ну, более расслабленное поведение какое-то, да? При Медведева было 0 промилле, пишет Иваныч. И что? И очень хорошо, понимаете? Вот, может быть, если бы 0 промилле оставалось, мы бы сейчас не получили пьяного Ефремова за рулем, кто знает. Хотя, конечно, очень сильно сомневаюсь. Я тут напоролся на некий материал, якобы это Ширвинд, по-моему, Ширвинд рассказывает о том, как артисты пьют. И как они пили, и как они ездили за рулем, и там, в общем, весь материал этому практически посвящен. О том, как артисты пьют, садятся за руль и куда-то едут. И как они раньше садились за руль, значит, пьяными, и ездили по городу. И, в общем, это такая была у них, в кавычках, добрая традиция. Ну, странно, почему об этом сейчас начали вслух рассказывать и зачем вообще, так скажем, это говорить. Вообще это постыдное какое-то дело. Но, наверное, в определенном возрасте люди перестают думать о том, как оценят их слова, и просто начинают говорить. И все. Ну вот, да, мы сами развлекались, мы сами пили, мы катались на машинах, нас это не волновало. Ну, понятно. Так, не существует нулевого промилле в организме априори, пишет Саша Л. А что, только артисты пьют, а полиция как будто не так делает, пишет Владислав Эдуардович. Владислав, вам известнее, вы в полиции работали, насколько я знаю. Я не знаю, пьет ли полиция, полицейские пьют ли за рулем или нет. Не могу сказать, у меня такой статистики нет, да и опыта такого нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, пожалуйста, звонки. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, доброе утро, Алексей, это Григорий.
Здрасте. Здрасте, Григорий.
Мне Медведев нравится, вполне себе приятный, веселый человек, опять же, любитель фотографий, то есть... тонкие чувства ему, не лишен тонких чувств всяких там. Вот. Его единственная беда, что он второй человек в государстве. И все проблемы на него принято спихивать.
Слушайте, я думаю, кстати, не по поводу тонких чувств, а вот, знаете, вот по поводу характеристики. Вот Медведев, он такой, можно сказать, человечный. Слишком такой, как мы.
Да, да.
Есть такое ощущение? Вот слишком как мы. Вот он слишком похож на нас в своих всех, ну, вещах, вот этих вещах, которые он демонстрирует, да? То есть, ну, он такой, вот какой-то простой.
Простой, нет? Добрый такой, хороший человек, да. Простой. Ну, вот это его, наверное, беда, да, что вот на
наверное.
Него всего спихнуть все, да?
Вы это имеете в виду? Я немножко о другом, я о восприятии народном. То есть вот это, спасибо вам большое за звонок, я о восприятии народном. То есть нам все-таки надо, чтобы была какая-то тайна. Нам все-таки надо, чтобы ощущалось некое отличие, да, вот людей, занимающих высокие посты, и людей, не занимающих высокие посты. То есть какое-то внутреннее ощущение безусловного превосходства начальника над подчиненным. Понимаете, да? Ну, то есть ощущение. Так-то мы прекрасно понимаем, что все мы люди, естественно, все мы ошибаемся, все мы можем заболеть, все мы там подвержены эмоциям каким-то своим. Но вот это ощущение, именно образ, да, миф вокруг человека, который чем-либо управляет, неважно. То есть это может быть небольшая какая-то компания, это может быть государственное какое-то предприятие, может само быть государство. Вот вокруг него должен быть все равно какой-то такой ореол, ну, недостижимости некой. Потому что когда его нет, этого орела, когда пропадает вот эта аура, да, когда она исчезает, когда границы эти незаметны, когда они стираются, и когда, ну, вот этих стен нет, то ощущение, как будто бы можно все что угодно говорить, все что угодно делать, и ощущение создается, что, ну, а раз вот представитель власти такой же, как я, то я, собственно говоря, почему не я тогда? Ну, такой вот вопрос внутренний возник. А почему не я тогда? Я ведь тоже там танцую под Бонни М. Да, я же тоже вот так умею танцевать под Бонни М. Соответственно, почему не я? Вот, сложно объяснить тогда людям. А надо вот все-таки, чтобы было как-то, знаете, вот немножечко Сталином все равно надо быть. Вот если бы я был правителем, я бы старался быть немножечко Сталином. Вот сейчас я не стараюсь быть немножечко Сталином. Вы видите, что я с вами откровенен, да, какие-то вещи рассказываю о себе, там, о семье, что-то школа, о работе. Пожалуйста, делюсь эмоциями, да. А здесь надо быть отстраненным. Быть таким человеком, который в определенный момент вот выходит, на него направляют луч света, он говорит какие-то абсолютно необходимые фразы, необходимые и отточенные. И после этого он уходит дальше, туда ввысь, думать о нас и о нашем будущем. Ну, то есть вот такое ощущение должно возникать у народа. Народ хочет именно такого ощущения. Да? Ну, что, давайте говорить серьезно, так оно и есть. Вот хочет такого ощущения. То есть как только, например, появляется Горбачев и ощущение какого-то вот такого товарища, который, в общем, простой, что-то там смеется, поедает пиццу, ну и, в общем, такое ощущение, живет точно так же, как все остальные, все, нет, наверное, того уважения и того авторитета, который должен получать политик в России. А как только вдруг, да, меняется образ, как образ становится таким таинственным, как он становится закрытым, то есть не все, мы знаем, не все понимаем, есть какие-то скрытые моменты. Все, вот тогда интересно, тогда правильно, тогда и хорошо. Народ обожает Медведева, весь российский народ горой за Медведева, пишет Андрей. Ну нет, Андрей, я помню, как смеялись, вот это вот все было. День рождения Медведева? Да не, просто он статью написал, а я что-то решил немножко порассуждать про Дмитрия Анатольевича, вспомнить. Вы знаете, у меня иной раз даже вот по привычке, когда говорят премьер-министр, я думаю... А, Дмитрий Анатольевич, потом думаю, какой же Дмитрий Анатольевич, ну что это, стыдно. То есть я бы даже вот в эфире такого не было, но у меня есть даже некое такое опасение, в определенный момент, когда скажут премьер-министр, сказать, а, Дмитрий Анатольевич, то есть настолько я привык уже давно-давно-давно, что у нас вот есть премьер-министр, и это Дмитрий Анатольевич Медведев, что мне сложно перестроиться. Я думаю, что если мне сложно перестроиться, то всем остальным еще сложнее, понимаете? Ну, то есть людям, а людям далеким от политики, они вообще, наверное, не в курсе. Хотя это, наверное, было бы странно, но, наверное, есть же люди, которые не в курсе, что у нас новый премьер-министр, да? Мишустин премьер-министр, интересно. Или нет уже таких людей, слава богу. Давайте голосование за или против Медведева, пишет Спира. Спира, ну что это за голосование за или против Медведева? В каком смысле? Не понимаю вас. Ага, а денег нет, но вы держитесь. Народ забыл и простил, пишет Лина. Лина, а что такого в этой фразе? Я до сих пор не могу понять. Это же опять проявление вот той открытости политической, которую демонстрировал Медведев на протяжении всей своей карьеры, по сути, вот этой публичного политика. Ну да, он говорит, денег нет. Ну действительно, денег нет. Но вы держитесь. Ну, такое доброе пожелание. То есть, вот если бы я был на его месте, ну а что бы я сказал? Вот, это правда, денег нет, вы, пожалуйста, держитесь, тоже такое доброе пожелание. Ну, если вот вдуматься, если не думать, что это в тот, ну, это говорит человек, находящийся на определенной должности. Ну, такое откровение, да, вот честно человек говорит в лицо, денег нет, но вы держитесь. Вот, я еще тогда удивлялся, а чему, собственно говоря, так все, чего так все оскорбились и чему все так, почему все так недовольны? Что не так в его словах? То есть, наверное, ожидали люди, что придут и скажут, все будет хорошо, все сделаем, не переживайте, денег очень много. Ну, что он должен был сказать? Ну, сказал, как есть. В этом-то и проблема, понимаете, что Медведев, как мне казалось, всегда говорил, как есть примерно. А вот этого не надо делать. Надо говорить, как надо, а не как есть. Потому что если будешь говорить, как есть, то почему-то все будут недовольны этим. Странное дело. То есть вот как-то нет запроса на вот эту простую, такую задушевную беседу с лидерами государства. Ну, тут не хочется почему-то людям. Я не знаю почему. У меня нет ответа на этот вопрос. Я говорю, наверное, нужно копаться в нашей истории. Наверное, нужно зрить там в корень истории. Да, понять, откуда вообще так все ну, пошло. Почему так произошло. Да? Если бы вы были на его месте, вы бы со своей еще большей открытостью сказали бы, денег нет у вас, у меня-то есть, я постараюсь все сделать, но вы держитесь. Пишет Вадим 89-й. Спасибо большое. А когда он учителям сказал про маленькие зарплаты, надо было бизнесом заниматься. Джей Джей Аллен говорит. Так это тоже правда. И это понимает любой человек на планете Земля. То есть, если вы хотите денег, вы идете в денежные сферы. Если вы хотите славы, вы идете в те сферы, где вы можете эту славу ну, найти. Ну, допустим, вы какие-нибудь блогеры идете, в артисты, в актеры, может быть, да? Может быть, певцом становитесь для того, чтобы у вас была слава. Понимаете, когда человек идет в шахтеры и при этом мечтает о всенародной любви и всенародной славе, это странно. Так же и здесь. Если ты идешь учителем, ну, вряд ли ты будешь богатым человеком. Все прекрасно это понимают, все это точно знают. Ну, то есть, это понятно. Соответственно, если ты хочешь быть богатым человеком, если хочешь золотой унитаз, ну, надо быть не учителем, а, ну, там, бизнесменом, например, нужно быть. Это логика, это правда. И, к сожалению, просто эту правду нельзя говорить. Вот понимаете? Потому что люди не любят этой правды. Вот потому что они не любят этой правды. Вот, а почему? Сложно сказать. Наверное, потому что правда всегда очень неприятна. Ну, она, наверное, противна людям. Правильно, потому что когда ты говоришь правду, оно вот противно. Вот приходит к тебе друг и говорит, я похудел, и ты ему говоришь, ты что, да ты же жирная свинья, посмотри на себя в зеркало, например. Да, ну и все, и нет у тебя друга. А приходит друг и говорит, я похудел, слушай, ну, да, да, слушай, ну, что-то я вижу, вот, ну, как бы в целом нельзя сейчас сказать, ну, вот в лице такое ощущение, вот немного в лице, да, есть такое, как ты что-то похудел, молодец, ты чем-то занимаешься, там, спортом каким-то занимаешься, да, да, я занимаюсь спортом, следишь за питанием, да, слежу за питанием, молодец, мне тоже надо начать,
Все, и вы друзья, и вы довольны друг другом, и ты хороший друг, и он хороший друг, и все вы друзья. А вот такой человек пришел и говорит: слушай, я тут учусь петь, и не послушаешь, пожалуйста. Ты говоришь: ну да, конечно. И он говорит: время пострелять, между нами пальба, попадай в сердце, да, любимка. Ты говоришь ему: пожалуйста, заткнись, никогда не пой, пожалуйста, просто не прикасайся, пожалуйста, никогда к микрофону, не подходи к нему, это не песня, это блевотина какая-то, не делай этого. Все, ты потерял друга, ты потерял товарища, ты потерял человека, единомышленника. А тут ты говоришь: интересная песня, слушай, прикольный текст. Я думаю, это хит, это клево, это над этим, это, я думаю, это будет иметь успех. Ты, главное, не сдавайся, вперед. Ну, что-то такое, понимаете? Ну, а как еще? А правду будешь говорить, ну, кому ты нужен? Вообще, человек, мне кажется, который говорит правду, он всегда всеми ненавидим. Ну, понимаете, ну, а кому это надо? Вот, я молодо выгляжу? Нет, ты выглядишь как старая кошелка. Извини, пожалуйста, ты не выглядишь молодо, твое лицо как курага. Ну и что, и да, нет, ты что, сколько вам лет? Мне 56. Не может быть! Вот, вообще не так. И не скажешь, слушайте, ну, максимум 30 я вам дам. Боже мой, вы лучший друг. Вы лучший друг. Спасибо большое. Наверное, вот оно так и работает. Не зря говорят, что массы, да, массы, не люблю это слово, но тем не менее, массы, обладают психологией женщины. Ну и, соответственно, если ты женщине говоришь: денег нет, держись давай там, как бы. Ты там, если хотела, понимаешь, если хотела на яхте плавать, миллиардера надо было себе найти, а не за меня замуж выходить. Она обидится. Она обидится, скажет: ты скотина, я лучшие годы жизни на тебя потратила. Вот. А можно сказать: я делаю все возможное для того, чтобы мы вот в ближайшие какие-то 20, 30, 150, 300 лет с тобой все-таки проплыли на яхте. Да, я стараюсь, я делаю все возможное ради тебя, любимая моя, и все мысли только о твоем благе всегда, и я всегда думаю только о тебе, всегда, в любой момент. Да? А? Мне два моих лучших друга правду говорят в лицо, за это их уважаю, пишет Станислав. Станислав, вы бы так не думали. Станислав, вы зря так. Вы подумайте, всю ли они правду говорят. Подумайте, вы проверьте. Вы знаете как? Вы прямо возьмите что-нибудь, что вы точно знаете не так в вас. Вот прям точно. И спросите друзей. Может быть, они где-то слукавят? А? Так, только что поймала себя на мысли. Юлия. На мысли вообще, да? Нет? И на мысли? Ну, или на мысли? На мысли. Фу, какое слово поганое. А как правильное окончание? На мысли, конечно. Что Медведев всегда был Дмитрий Анатольевич, а Мишустина даже не знаю, как зовут. Наверное, не я одна, пишет Юлия. Юлия, надо узнавать, надо просвещаться. Собрались все подруги, а поговорить не о чем, потому что все собрались, пишет Спира. Да, такая шутка. Если такие друзья, значит сам говно, пишет 72-й. Какие? Которые врут или которые правду говорят? Ну вот. Да ладно вы, взрослые люди все врут. А детям своим не врете? Какие они все умные, красивые, как они добьются успеха, как они все будут сплошь президентами. Че, не врете, что ли? Ну, встал вот на табурет, прочитал стихотворение, и тут же вам сосед, там, я не знаю, друг, еще кто-нибудь: эх, президентом будет у тебя, президентом. Да знаю, знаю. А там: вышел заяц на крыльцо. И Якубович в этот момент округляет глаза, понимаете, да? Вы помните, да, это интернет-мем? Короче говоря, люди не готовы к открытости, люди не готовы к правде. Люди любят вранье. Ну, такие дела. Поэтому нельзя людям говорить правду. На всякий случай просто предупреждаю. И хочу сказать вам, что вы все потрясающие. 8:30 новости. Андрей пишет: я не вру, мой ребенок самый умный, самый красивый, станет президентом крупной компании. Это правда. Андрей, вы возглавляете какую-то крупную компанию, откуда такая уверенность? Ну, то есть, такая уверенность может быть только если вы уже ее возглавляете, да? И она ваша, нет? Ладно, это шутка, а мы идем дальше. Значит, аргументы и факты. КНДР хочет ввести военных в район Кэсона на границе с Южной Кореей. Во вторник Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Очень интересно.
Горожан, это аргументы и факты. Горожанам рассказали, какие ограничения в Москве были сняты с 16 июня. Да, если вы не в курсе, можете читать «Вечернюю Москву». На всякий случай вам перескажут, соответственно, какие же ограничения были сняты. Если хотите, через секунду я вас проинформирую. Тыч-тыч-тыч, пошли дальше. Что хотите, просто, а вдруг вы не знаете, что 16 числа есть кое-какие изменения. Значит, стоматологические клиники открылись, возобновили свою деятельность фирмы, работающие в сфере недвижимости, лизинга, права, бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований, конъюнктуры рынка. Можно заниматься спортом в спортзалах, но количество посетителей не должно превышать 10% от вместимости зала. Летние кафе открылись, и музеи, выставки, зоопарк, все это можно, но попасть туда можно только по электронным билетам в библиотеке по предварительной записи. Вот такие дела. Это с 16 у нас вот числа. Можно так вот сделать, пожалуйста. Если есть такое, конечно, желание. У меня никакого желания такого нет. Я не понимаю, вот, зачем в зоопарк вообще ходить. В принципе, зачем в принципе нужны зоопарки. Библиотеки тоже странное место, давайте говорить откровенно. Когда есть электронные книги, зачем нужна библиотека? Но некоторые любят именно бумажный носитель. Тогда логично. Лучше в библиотеку, чем купить, чтобы это потом все стояло. Лучше в библиотеку, прочитал, вернул назад, и классно. 547 506 автомобилей сейчас на дорогах Москвы. Вы сказали, что с 16-го спортзалы, мы с 23-го открываемся, пишет Станислав. Это не я, Станислав, сказал, это я прям вам цитирую, понимаете? С 23-го открываются фитнес-клубы, а масочный режим не отменяют. На беговых дорожках в масках будут бегать, что ли? А тренер не сможет страховать при подъеме штанги из-за дистанции, пишет Андрей. Андрей, а прям надо сразу брать такую штангу, которую надо поднимать со страховкой тренером, да? То есть нельзя же просто взять штангу, которую вы в состоянии поднять. Ну, надо обязательно взять ту, которую вы на себя уроните в конечном счете, да? Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне. Нарисуй мне портреты ушедших на этом пути, пишет Адик. Адик, стихи, да, пошли. Индия и Китай, две ядерных державы, схлестнулись на границе, пишет Валерий. Да, но это, насколько я понимаю, Валерий, произошло уже не первый раз в целом в их истории, но тем не менее, да, войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе, в результате которых скончались 20 военнослужащих индийской армии. Это было вчера, и... Это, конечно, интересно. Я скидывал эту новость к себе в телеграм-канал. Гудошников называется он. Подписывайтесь, если есть желание. Так вот, да, но это, говорят, не первый раз происходит, что у них якобы были такие конфликты. Это такой район, где они давно никак не могут понять, что у них, как, чья граница где. И вот Индия якобы двигает там какие-то колышки в сторону Китая, а Китай... Значит, их предупреждает. Не уберете, мы ответим. Не уберете, мы ответим. Не уберете, мы ответим. Индийцы придуриваются, говорят, ну что? Да-да-да-да-да. Они говорят, так, уберем. Ага, ага, да-да-да-да-да. Хорошо. Потом, давайте, все нормально. Мы убираем. И ничего не убирают. Ну и китайцы по ним, значит, вдаривают. Такие дела. Но вообще, конечно, тревожно. Когда мы говорим о двух странах с 1,5 миллиардным населением каждая, из этих стран. Ну, то есть, понимаете, да, вот так вот в военном конфликте, если что, может быть задействовано 3 миллиарда человек. Сразу. А это почти половина населения Земли. Ну, я преувеличиваю немножко, но тем не менее, вы понимаете, да, 3 миллиарда сразу. Ну, примерно. Это меньше 3 миллиардов. Ну, не суть. Я везде преувеличиваю здесь в цифрах. Немножко. Все равно страшные какие-то цифры. И представляете, да еще и ядерное оружие. Я бы сохранился и посмотрел на это, пишет Командор. В 2020-м только ядерной войны не хватало, пишет Алексей. Тренер нужен не для того, чтобы смотреть, пишет Рус. Да, тренер нужен для того, чтобы отдавать ему деньги, я знаю, Рус. Да ничего страшного, не так давно Индия с Пакистаном тоже схлестнулись, даже самолеты друг у друга позбивали. И все, поиграли мускулами, пишет Сергей, и на этом, в общем, все закончилось, разошлись. Хотя Пакистан тоже ядерная держава. Ну да, 3 ярда людей и ядерные стволы, пишет Адик. Медведев был ужасен, не, Медведев уже не так интересно. Интереснее, конечно, здесь уже про Индию и Китай. Раз уж вы знаете об этом, раз уж вы меня навели на эту мысль, то давайте поговорим. Ну, вообще, в целом, о хрупкости, да, мира,
о том, в каком мире мы живем и как все может стремительно в этом мире меняться. Представляете, какое дело? Вот мы обсуждаем какой-нибудь там, ну, Black Lives Matter, обсуждаем коронавирус, обсуждаем еще что-нибудь, а тут вдруг раз где-нибудь не пойми где, в каком-то месте, которое нам вообще неведомо, на карте мы его в жизни не покажем, какие-то индийские военные с какими-то китайскими военными что-то не поделили, они не разошлись по сантиметрам, они не поняли, где чья территория, и начали друг друга, например, убивать. И хорошо, если удается государствам развести, да, эту всю историю, а если в определенный момент не удастся, что если все пойдет не по тому сценарию, который был запланирован. А на чьей стороне мы в этом трехмиллиардном конфликте, пишет Никита. Никита, да лучше не быть ни на чьей стороне в трехмиллиардном конфликте, понимаете? Лучше всегда быть в стороне от таких конфликтов. Вот как себя хорошо чувствовали государства, которые каким-то образом умудрились якобы сохранить нейтралитет во Второй мировой войне, да? Или со стороны понаблюдать, или повоевать со стороны. Тоже очень полезная такая история, например, для американцев. Судя по их потерям, они вполне себя чувствовали неплохо. И потом еще и нажились на этом, тоже очень даже уверенно. Ну, я имею в виду Вторую мировую войну, да, а государства, которые участвовали во Второй мировой войне, так сказать, непосредственно и по-настоящему, и в полную силу, ну, вы знаете, одно из этих государств было был Советский Союз, и какие потери Советский Союз понес, и многие европейские страны какие потери понесли, ну, хотя, конечно, несравнимо. С другой стороны, в этот же момент китайцы практически в этот момент несли потери вполне себе сопоставимые. Воевали они с японскими милитаристами. Неудачно воевали, откровенно говоря, просто потому что японцев миллион погибло, а китайцев тоже там больше 20 миллионов. Что-то страшная какая-то цифра называется. Можете посмотреть. Никто практически об этом никогда не говорит. И я так понимаю, потому что никто об этом, в общем-то, не хочет даже и знать. Но в стороне не получится, судя по нашим отношениям с теми и другими. Будем их мирить, видимо, пишет Никита. Да я так понял, что они уже развели все и сами помирились. Это серьезные большие государства, да? Наверное, они умеют решать такие вопросы. Китай пробует Индию на мягкотелость, пишет Федор. А ведь мы продаем оружие и Индии, и Китаю, пишет Недобрый. Недобрый, это наилучший вариант. Если идет какой-то военный конфликт, продавать оружие и тем, и другим. Понимаете, да, на этом можно зарабатывать. Китаец слишком сам себе хитрец, индиец чересчур ленив. Не будет ничего, пишет подозрительная сова. Одна кухня дьявола чего стоила Китаю, пишет Михаил. У меня дед с Японией воевал до 47-го года, пишет Григорий. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ладно, не пугает народ ядерные конфликты, ну, значит, конфликты ядерных держав. Не пугают войны между Китаем и Индией. Ну, пойдемте тогда дальше. Чего, не страшно, так и не страшно. Ну и ладно. Чего волноваться тогда, если не страшно? Смотрите, ВОЗ назвала научным прорывом британское исследование о лечении COVID-19. Власти Великобритании 16 июня одобрили противовоспалительный препарат дексаметазон для лечения от COVID-19 и заявили, что это первое в мире лекарство от коронавируса. Утверждается, что дексаметазон снижает риск смерти у пациентов, подключенных к ВЛ, на 35%, а на находящихся на кислородном лечении на 20%. И вот что говорит гендиректор ВОЗ. Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни. Научный прорыв. Но если что, дексаметазон как бы с 60-х годов применяется для лечения разных заболеваний. Ну ладно, научный прорыв, говорят ВОЗ. А в Египте знаете, что говорят? Ну, они так троллят. Хорошо. Цитата. Это глава Египетского научного комитета по борьбе с коронавирусом. Великобритания, говорит, преуспела в том, что смогла через СМИ растиражировать это лекарство, хотя Египет использовал его еще до нее. То есть, видимо, имеется в виду, Египет уже применял это лекарство в лечении коронавируса, ну, то есть, последствий, да, коронавирусной инфекции.
Вот, до того, как это сделала Великобритания. Египтянам невдомек, что для Великобритании не существует никакого Египта, и никогда не существовало, и не будет существовать. То есть вот эти вот страны какие-то, ну, то есть, что там, я не понимаю. Ну, зачем о них вообще говорить? Есть же для Великобритании первый сорт, есть для Великобритании страны второго сорта. В общем-то, это известно. Расисты они чертовы. Сейчас им движение Black Lives Matter покажет, где раки зимуют, наконец-то. Кстати, в Сент-Луисе в США снесли памятник Колумбу, он там 140 лет стоял, и сейчас вот снесли. Ну вот, поэтому, вот даже если взять, ну это не Великобритания, но тем не менее, англосаксонский мир, да, Соединенные Штаты Америки, смотришь фильмы, и тебе кажется, вау, как классно, вот это да, вот это фильмы, или мультфильмы, или «Король Лев», например, ты смотришь там, какой интересный это мультфильм, потом выясняешь, что это японский мультфильм, ты смотришь «Звездные войны», и ты думаешь, о, как они это придумали, а потом понимаешь, что есть японский фильм, с которого это все слизано, фильм про самураев, и что даже переходы на картинки, вот, ну, переходы с одной картинки на другую сделаны точно так же, то есть они просто, ну, сворованы. И ты понимаешь, что шедевры американского кинематографа во многом это просто украденные вещи у японцев. И что, а потом начинаешь читать и узнаешь, что было очень много судов по этому поводу, но, естественно, ничего у японцев отсудить у американцев не получилось. И то же самое с Великобританией, какая им разница? Кто там, что там в Египте делал? Да, все, Египет это Египет, они там ничего не могут делать, соответственно, ну, это мнение Великобритании, вот и все. Поэтому зря там сильно в Египте возмущаются, ничего удивительного и нового в этом нет. На, Голливуд украл все у Болливуда, пишет Андрей. Ну, здесь я не могу с вами согласиться, но вот у японцев они наворовали прям добре. Можете посмотреть эти моменты, что у японцев наворовали американцы, например. Амеров удивительно... трясет удивительно для их уровня, пишет Адик. Это не лекарство от COVID-19, это патогенетическая терапия. В нашей шестой методичке рекомендован триамцинолон. Триамцинолон. Практически одно и то же, пишет Валерий. Ну, то есть у нас тоже это есть, у нас тоже это применяется. Но вот видите, Великобритания выдает это как некий успех ученых потрясающий и великолепный. И все, конечно же, должны аплодировать стоя. И Всемирная организация здравоохранения хвалит Великобританию за потрясающий прорыв. Да. Такие вот дела. Ну, что поделать? Ну, так оно всегда было. Ну, и так оно всегда будет, понимаете? Вот, можно, да, фильм «Девушка с татуировкой дракона», тоже шведский фильм, содрали, пишет Витя Цой. Да, еще есть «Олдбой», еще есть фильм «Такси», они переснимали, все это есть, они просто это назвали «Нью-Йоркское такси». Я уж не знаю, тот же самый режиссер это переснимал, а, или нет, или, ну, по-моему, да, он, по-моему, поснял для французов, а потом для американцев, ну, допустим, они просто это адаптируют. Такие вот дела, то есть прорыв произошел, но прорыва никакого не произошло. Тем не менее, Великобритания сама себя хвалит, и Всемирная организация здравоохранения тоже Великобританию хвалит. Но я хочу вернуться к Соединенным Штатам Америки, и вот про Сент-Луис сказать, и про Колумба, и статую Колумба. Кстати, вы, наверное, слышали, что сейчас, слушайте, не получается вернуться прямо истово к Соединенным Штатам Америки. Вы, наверное, слышали новость о том, что требуют закрыть газету «Гардиан»? Наверное, слышали, да? Тысячи людей требуют закрыть британское издание «Гардиан» из-за рабовладельческого прошлого. Это вчерашняя новость, но тем не менее. И поясняется, что газета была основана в 19 веке на выручку от хлопковых плантаций, где трудились рабы. А сейчас она публикует статьи в поддержку тех, кто сносит памятники работорговцам и даже собирает донаты для движения Black Lives Matter. Что такое донаты, донаты? Ну, это, в общем... деньги. Деньги. Это пожертвование. Ну, пожертвование. Донатить. Такие дела. То есть, Guardian требует сейчас закрытия. Люди из движения Black Lives Matter и собирают даже там какие-то подписи по этому поводу. А я помню американский фильм, интересное дело, про, на комиксах основанный, что-то там про Человека-паука, по-моему.
И вот там в Америке есть какой-то монумент, по-моему, он называется монумент Линкольна. И там есть такая шутка, значит, чернокожая девочка стоит и не идет на экскурсию в этот монумент, а можно внутрь, значит, зайти, подняться на лифте, на высоту и так далее. И ее спрашивает преподаватель, он белый, он говорит, а почему ты не идешь на экскурсию, почему ты не заходишь внутрь? Она говорит, а я не хочу, значит, восхищаться архитектурой, построенной при помощи рабского труда. Ну, примерно так, рабами. Он говорит, да нет, она не построена рабами. Значит, она говорит, построена. Он говорит, да нет, не построена. Она говорит, построена. Он говорит, да нет, не построена. И после этого поворачивает свою голову, там стоит полицейский, полицейский тоже чернокожий, и он такой, ну, как бы, да, так вот головой машет, мол, ну, да, вообще рабы строили. То есть я понимаю, этот монумент должны снести, ведь правильно? Ну, скорее всего, в Америке. Вот. И в целом я вчера еще рассуждал на эту тему и подумал, что вот классическая демократия, античная, она же, это же, она была при рабовладении, и она была одной из основ этой демократии было рабовладение. То есть рабовладельческий строй никуда не девался в тот момент. Он был, он присутствовал. И не каждый имел право голоса, только гражданин имел право голоса. Как понимаете, раб это не гражданин никакой в античные времена. И в этом смысле демократия имеет самые что ни на есть рабовладельческие корни. И я думаю, что движению Black Lives Matter нужно на это обратить свое пристальное внимание и разрушить демократию. Разрушить демократию. Просто потому, что она тоже построена на арабском труде. Ну и вообще, наверное, если вот так вот вдуматься по-настоящему, по-серьезному и прикинуть, а как же выстроена современная вообще цивилизация, человеческая в целом, цивилизация наша, да? Как она выстроена? Она вся же выстроена на арабском труде. Так-то она все равно же основана на арабском труде. Все это на арабском труде. А разве нет? Но все равно все это строили изначально рабы. Все страны и все что угодно, и пирамиды, и что угодно. Это все нужно рушить. Это все нужно разрушать. Это все нам напоминает о нашей рабской сущности, о наших рабских корнях. Это все напоминает нам о многовековом угнетении людей людьми. Ну, это ведь правда. Вот, у нас рабовладельческого строя, ну, не знаю, как такового, как вот в США не было, но у нас что, не было рабов, что ли, в России? Ну, конечно, были рабы, и какие проблемы-то? Конечно, были, и крепостные были, и кого только не было, и что-то же они делали, и как-то их труд использовался, а были у нас и люди, находящиеся в тюрьме, ну, так вот, да, в местах не столь отдаленных, которые использовались на великих стройках, например, в коммунистическом Советском Союзе. Было такое? Было. Ну и что теперь? Все надо разрушать, я так понимаю, правильно? На днях пересматривал законопослушный гражданин, только сейчас обратил внимание, что там победили зло, и всех спасают негры, злодеи белые, и убивают в фильме только белых, пишет Никита. Да, Никит, только сейчас, наверное, на это я тоже стал в кино обращать внимание. До этого не обращал, до этого мне не было вообще разницы. Я когда смотрел американское кино, не особо обращал внимания, что делают чернокожие, что делают белокожие. Мне было не очень интересно. А вот сейчас, да, сейчас интересно. Ты видишь, как это построено. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Здрасте.
Вы знаете, вот что нам постоянно удалбывает ложь, что рулодический строй. А вам вместе с кем воевал-то? Конфедераты. А кто их снабжал конфедератов? Баймонт и Бикли. Причем здесь это? Это война нужна была банкирам. И они вооружали и тех, а
Линкольн yes. хотел... Спасибо, спасибо большое, спасибо большое. 7373948, как вас зовут, пожалуйста, говорите. Говорите, пожалуйста. Давайте тогда сразу звонок. Не жди, Илья, я тебя попрошу, если не отвечают, прям сразу следующий бери звонок, даже можешь меня не ждать. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей, Евгений
да.
зовут.
Да, Евгений, пожалуйста.
У России здесь, мне кажется, свой... отдельный путь, у нас кого не спроси. У всех дед имел мельницу, был зажиточным, ну, естественно, так сказать, помещиком. В этом смысле, конечно, мы никакие не рабы,
не
корней был. У нас нет.
Не, ну подождите, ну вот смотрите, давайте вот так вот. Валерий пишет, например, крепостное право и холопство – это рабовладение. Известные рабовладельцы, например, Пушкин, Толстой.
Да, ну да. И мы все их потомки.
У кого? Нас, Пушкина? Мы, ну, к сожалению,
ну,
нет.
Конечно, я не... Ну, если... Нет. Если вы сейчас будете искать, кто скажет, что вот мои предки были рабами, вы не найдете в России таких людей. Мы все будем именно те, кто владел чем-то, мельницей, а его потом разорили, а вот ему...
А, вы имеете в виду, как мы себя чувствуем, а не как конечно, на самом деле? Конечно, конечно. А, ну так бы сказали. А то я вот не, ломаю голову, сижу над вашими словами.
Нет,
все, я понял.
Я же в самом начале сказал, что у нас, то есть свой путь у России. Мы никто и не рабы никогда. Мы именно владельцы, у которых всегда был какой-то особняк в центре Москвы, который отняли. Вот с кем бы понятно. Вы ни поговорили, вы обязательно это найдете в каждом из нас. Мы прекрасные люди в этом смысле.
Да, есть такой момент. Спасибо большое. У меня даже есть знакомый режиссер телевизионный, который говорит, что он голубых кровей, и что у него там были какие-то поместья. Ну, у меня никаких поместий не было, и вот голубых кровей не обнаружилось. Я вот так посмотрел. Все какое-то очень даже народное. У прадеда были лабазы в Костроме, пишет Григорий. А в Грузии все были князьями, пишет Ваня. Я когда ищу фильмы для просмотра, все меньше и меньше смотрю фильмы, где на постере главные герои чернокожие, пишет Артем. Артем, у вас просыпается внутренний расист. Это плохо. Боритесь с этим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, здравствуйте.
Да, Роман, да, добрый день. Я пожалуйста, вот долго-долго слушал то, что вы говорили, и мне на ум пришел такой отрывочек из фильма «Сёгун», если помните, там, где министр молодому императору говорит...
Я помню этот сериал вроде бы, если такой...
Ну, нет, это был фильм, но смысл в том, что он говорит, что, значит... император, моя, типа, боль настолько нестерпима, и, типа, меня так оскорбили, что это невыносимо. А что император ему говорит? Так, если это так невыносимо, возьми и сделай себе харакири. Так вот, тем людям, которые настолько оскорблены, что они, понимаете ли, живут в мире, который является наследием частично рабовладельческого строя, им, наверное, надо предложить сделать себе то же самое, раз
не, я просто хочу понять,
настолько невыносимо.
Я хочу понять, а было ли когда-нибудь... Ну вот, насколько я понимаю, рабовладение – это такой этап в становлении общества в определенный момент, в целом человечества, который нельзя выкинуть из истории, потому что если ты начнешь его выкидывать из истории, то ты, собственно говоря, должен все разрушить вообще.
Без сомнений вообще абсолютно. Надо просто принять историю, сделать выводы и жить дальше, не повторять.
Да,
и
еще одна проблема, да, спасибо большое. Даже если ты разрушишь все, что создавалось при помощи рабского труда, да, и построишь что-то заново, в любом случае ты будешь говорить, что вот это построено заново без использования рабского труда. Каждый раз вспоминая о том, что рабский труд все равно был, и его использование, тоже было. То есть рабы были и их использовали. Вот это построено без рабского труда. Ага, значит, было рабство, да. И значит, людей использовали как рабов, да. И значит, были рабы, да. А ты был рабом, твои предки были рабами, да. И опять ты оскорблен. То есть такое ощущение... Но это всегда так обычно, когда сносят какие-то памятники, где-то вот Колумбу сейчас сносят, что люди пытаются побороться с историей. А как с ней побороться? Ну, тогда надо бороться жесточайшими методами. Смотрите, главный носитель информации, как таковой, в мире. Кто? Вот на планете Земля. Человек, правильно? Потому что не будет человека, ну, кто будет разбираться в наших письменах каких-то, еще в чем-то, в картинках, что собачки будут читать книги? Да нет, не будут. То есть, главный носитель информации, в общем, человек, в общем и целом. Вот, потому что, по крайней мере, человек может эту информацию воспринимать, он может ее кодировать, декодировать, он понимает информацию. Соответственно, чтобы стереть что-то из истории, как таковой, надо убрать людей. Тогда не будет вообще никакой истории, самого понятия истории, и даже слов не будет, даже языков не будет. Нет людей, нет языков. Нет языков, нет слов. Нет слов, нет понятий. Нет понятий, нет тех, кто может обидеться из-за этих понятий. Ну, такая вот простая логика человеческая. Это единственный вариант. То есть, да, вот, наверное, ваше воспоминание об этом фильме «Сёгун», оно такое... Ну, мудрое, да, вот это заявление императора, оно мудрое. А как еще? Ты же не забудешь об этом все равно. Чего бы ты ни делал? Ты можешь эти памятники покрошить в муку. Все равно ты об этом не забудешь. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, среда, июнь, день 17-й.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве, на юге МКАД тяжело, на внутренней стороне, на внешней тоже не очень, но тем не менее. Нефть Brent 40.50, доллар 69.59, евро 78.48, прямо сейчас торгуется. Ну а мы говорим, собственно, про все те движения, которые сейчас есть в Америке, да и не только в Америке, вы видите, что там и в других странах западных тоже, ну, Black Lives Matter, да, то есть черные жизни значат. И они сносят статуи Колумба, требуют закрыть газету «Гардиан». Все это связано с тем, что эти люди, издания, да и все что угодно, связано с рабовладением когда-то и выстраивалось во время там рабовладельческого строя. Либо эти люди были рабовладельцами. Ну, то есть вот такая история примерно, да. И я говорю, что демократия сама по себе, она была выстроена на основе рабовладельческого строя, никто не отменял, то есть вы спокойно можете взять любой учебник и понять, что в античные времена рабовладение и демократия, они были, ну, их никто не разводил, не было в этом никакой проблемы для людей, были рабы, были граждане, вот, граждане, соответственно, имели право голоса, и это называлось демократией, рабы не имели никакого права голоса. Но, соответственно, надо демократию тоже рушить, правильно? Правильно. Дальше, вот Валерий пишет, классно, на самом деле, написали, это цитата из Священного Писания: «Не желая жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». По сути, такая бытовая заповедь, можно сказать. Почему здесь речь идет об имуществе человека? То есть жена воспринималась как имущество. Почему именно это про имущественные отношения идет речь? Почему? Потому что есть еще неприлюбодействие, вы понимаете, да? Вот, это отдельное. То есть там, не изменяй жене, не надо этого делать. Вот. А это имущественная заповедь. То есть здесь речь идет, что жена – это имущество, раб – это имущество, рабыня – имущество, вол – имущество, дом – имущество. Были бы автомобили, автомобиль бы внесли в эту заповедь. Ну, в общем, ничего, что принадлежит человеку, ты не должен возжелать, если ты сам человек. О чем это говорит? О том это говорит, что, в принципе, заповеди библейские тоже не, ну, вот конкретно эти, да, 10 заповедей, вы знаете, да, гора, Моисей, он получил, скрижали, на них было написано. Так вот, высечено, наверное, высечено, скрижали все-таки высечено. Так вот, то есть Библия, ну, во всяком случае, Ветхий Завет, рабство не отрицает вообще, и получается, что рабство там не осуждается. А это значит простую вещь. Все христианство, оно, в общем-то, не отрицает, ну, точнее так, иудаизм, наверное, да? Ну, и, наверное, и христианство, потому что христианство – это Новый Завет в большей степени, но, тем не менее, основывается на Ветхом Завете. Не знаю, говорил ли что-то о рабах в этом смысле Спаситель, можно посмотреть, найти какие-то цитаты, да? Были ли рассуждения на эту тему? Но, тем не менее, то есть религии, и в этом смысле религии авраамические, соответственно, у нас есть иудаизм, у нас христианство и ислам, все они в какой-то степени основаны на, ну, не основаны, но, по крайней мере, не осуждают рабовладение, как я понимаю. И здесь возникает еще одна проблема, а что тогда делать с этими религиями, конкретно вот этому движению Black Lives Matter? Я вот, например, ответа не нахожу. На мой взгляд, получается, что им, они не могут быть представителями этих религий, да? И, соответственно, они должны требовать избавиться от этих всех вещей, избавиться от этих верований, избавиться от книг, которые уже тысячи лет, как основные книги человечества, в принципе. Но интересный дискуссионный вопрос, и я думаю, что интересно было бы послушать ответ, опять же, таки представителей этого движения. Слушайте, а я вот привык к некой классификации, пытаюсь классифицировать какие-то вещи, наверное, это свойственно всем людям, и я пытаюсь понять, если сегодня то, что происходит в Америке, можно назвать революцией, допустим, если мы это назовем революцией, давайте так, то какая это революция? То есть вот, например, была социалистическая революция в Советском Союзе, и там в основе была борьба классовая.
Ну, то есть были угнетаемые классы, были угнетающие классы, и вот угнетаемый класс, в частности, пролетариат, он должен был дать бой угнетателям, ну, крупным капиталистам, в общем, тем, кто использует чей-то труд. Ну, вы понимаете, труд пролетария, труд простого человека. То есть это понятно, это социалистическая революция. Наверное, бывают националистические революции, когда некая нация заявляет о том, что она, может быть, где-то угнетена, может быть, она превосходит какие-то другие нации в чем-то, и происходит то, что происходит. Какая-то нация начинает, так скажем, довольно активно действовать во благо себе, вроде бы во благо себе, но в ущерб остальным. То есть, например, какой-нибудь народ восстает. Иногда это бывают освободительные революции, да, ну, то есть национальные. Давайте их назовем национальные. Не националистические, а национальные. Так будет, наверное, правильно. Националистические, радикальные, это именно когда о неком превосходстве одной расы, одной национальности над другой говорят. Здесь речь не идет о национальности. Почему? Потому что есть чернокожие, вы понимаете, одной национальности, другой, третьей. То есть существует множество разных национальностей, которые, в общем-то, представители которых обладают черным цветом кожи. Ну, так скажем, черным, да, black. Значит, это какая-то другая революция. А какая? Ну, наверное, ее стоит назвать, и можно было бы назвать расовой революцией, правильно? Ну, то есть это явно не социалистическая, не национальная, это, наверное, расовая революция. А были ли когда-нибудь вообще на планете Земля расовые революции? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Может быть, кто-то, погруженный в историю глубже меня, сейчас ответит на этот вопрос, и я буду рад вас послушать, да? И для вас всегда есть возможность, вы можете позвонить 7373-948. Но пока у меня есть ощущение, что такого, во всяком случае, на каком-то видимом историческом отрезке не бывало. Это расовая революция, когда раса одна заявляет, мы угнетенные, и мы против этого угнетения, и мы хотим, чтобы нас перестали угнетать. Как-то примерно так. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
А я в эфире, да?
Да.
Алло.
Да. Говорите.
Я в эфире?
Да, конечно, ну.
Вот все люди, прежде всего, рабы страстей, бесов, а режиссер сатана, антихрист, это правда, я не фанатик, я просто духовный человек.
Люди, понятно. Спасибо большое. Я с вами, если бы вы были чуть-чуть поспокойнее, сразу бы согласился, потому что я прекрасно понимаю, что мы все находимся в рабстве своих страстей и желаний. Если ты хочешь быть свободным, ты должен избавиться от желаний, от страстей. Об этом говорят все религии, наверное, вообще все. Об этом говорят даже не только религиозные какие-то тексты, но и глубоко философские тексты. Дао Дэ Цзин, например, вы можете взять буддийские тексты. Ты должен избавиться от желания иметь. Вот примерно так. То есть ты должен избавиться от желаний, и тогда только ты будешь свободным. Но это философская сейчас дискуссия. Вот. И вы чуть поспокойнее можете быть, когда звоните, это не проблема. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Это Гурген. Видите ли, я смотрю с ужасом, но таким достаточно философским ужасом на такую замечательную страну, как Китайская Народная Республика в ее современном виде. Дело в том, что там насчитывается 67 как минимум этнических групп, помимо хань, китайцев хань, да, которых мы знаем, и тех, которые говорят на пекинском диалекте путунхуа. Дело в том, что там вот именно межнациональные или, назовем их аккуратнее, межэтнические столкновения, они прописаны по определению. Например, Синьцзян-Уйгурский автономный округ, который граничил с Россией, или, если не ошибаюсь, есть некоторая граница, но в основном с Киргизией, да, значит, киргизы, как пантюрки, они мечтают объединиться в общее государство, да, которое неизбежно захватит часть Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Далее, южные китайцы, народы Мяо-Яо, которые совершенно, вот они, так сказать, самостоятельны, самобытны и чертят очень тонкую, но нерушимую границу между собой и хань, естественно. соответственно, и так далее, и так далее. То есть огромная территория, которая на протяжении последних 5000 лет, обратите внимание, она испытывала влияние и правление различных так называемых династий.
Гургин, я вам задам вопрос немножечко другой, да, если позволите. Да, не о Китае, конечно, а в целом. Вот смотрите, в определенный момент появились национальные государства. Они, в общем-то, появились не так давно, если вот в историческом контексте судить. То есть некоторые говорят, там, 17 век, некоторые чуть пораньше называют. Ну, примерно вот это время. Национальные государства как таковые. А что, если сейчас, в результате вот этих движений, которые только, на мой взгляд, начались, появятся расовые государства? Такое возможно? Ну, то есть будет, вот, например, государство чернокожих людей, будет государство белокожих, будет государство, там, каким-то еще кожих?
Вы знаете, относительно кожи, каждая из доминирующих по признаку кожи рас будет так или иначе играть в либеральность, обратите внимание, даже в либертарианство. У них будет определенная процентная норма. Вот как в Советском Союзе в эпоху Сталина государственного антисемитизма была квота на прием студентов-евреев, например, в различные вузы. Или как это происходило во многих других странах, например, та же самая Венгрия, да, в которой германоязычных брали только там 2-3 человека из 40 возможных венгров. Видите ли, ваш вопрос интереснее, чем мой ответ сейчас. Почему? Потому что вы спрашиваете, возможно ли расовое государство.
Вот да, Алексей, как-то так. Вот раз уж это расовый бунт.
По моему разумению, возможно все что угодно. Сепарация на уровне автономии, да, безусловно. Соблюдение своих законов, да, вполне вероятно. И причем самое интересное, что сейчас мы утыкаемся уже во второй пласт, то есть вторичный конфликт. То, что написано в Торе, и сыновья Хама будут прислуживать сыновьям Шема и Яфета, да, Сима, да, и Яфета. Да? Да. Это вот то, на чем зиждется американское негритянское рабство.
Кстати, в этом смысле, Гурген, вот вы потрясающую цитату даете из Священного Писания, и хочу сказать, что в этом смысле, опять же, у движения Black Lives Matter должны быть, я так понимаю, претензии к Священному Писанию, потому что там написано это.
Что вы, у них наоборот как раз незыблемость и восприятие Священного Писания на уровне такого, какое оно, Алексей, поверьте, на уровне того, каким оно было в 18 веке. Староанглийский язык. Мы сейчас говорим «I ask you», «я спрашиваю тебя». Тогда говорили «I ask you», что соответствует современному негритянскому рэперскому даже. Обратите внимание, они это взяли в свою культуру как паттерн. Значит, «я рассекаю тебя топором». Или как в современном украинском, по-русски «я тебя спрашиваю», по-украински «я тоби питаю». Да? Обратите внимание. Здесь вот уже, как всегда, будут виноваты переводчики, очевидно.
Да, спасибо
расовое
большое.
Государство, да. Алексей, вы знаете, сейчас вот отсюда, сегодня, 17 июня 2020 года, я вижу пока как утопия. Хотя очень многое напоминает то, о чем вы спрашиваете.
И меня это пугает, я вам честно скажу, Гурген. Спасибо большое. Вот именно то, что напоминает, да, вот эти вещи. Почему? Потому что у меня есть такое ощущение. Вот смотрите, есть люди, которые выходят и говорят, черная жизнь значит. Почему они это говорят? Потому что они чувствуют себя угнетенными. И есть у них основания об этом говорить. Ну, никто же не будет отрицать, что оснований этих нет. Они есть, эти основания. И между тем мы видим разделение все равно. То есть это движение, оно же не за... Оно не общее гуманитарное, оно не для всех. Оно не отстаивает права угнетенных белых. А угнетенных белых, я думаю, ничуть не меньше, чем угнетенных черных. Как вы понимаете, да? То есть вот мы, например, были рабами у самих себя. Ну, то есть в России так просто было, что рабами мы были у самих себя. Мы сами себя брали в рабство, у нас у самих себя было это рабство. И, собственно говоря, все это рабство и рабовладение, да, и рабовладельческий наш строй по факту закончился революцией. Ну, то есть у нас получилась классовая борьба. Именно потому, что были классы, и это и было рабством. В этих классах, когда ты не мог из одного класса передвинуться в другой класс, когда ты, родившись никем и умирал никем, и не мог стать кем-то. То есть вот этого движения социального лифта просто не существовало. Соответственно, наша борьба с рабством, по сути, да, нашего народа, и наше рабство, оно было таким внутренаправленным. И это была наша борьба с нашим рабством, где мы сами себя в это рабство загнали. Ну, в каком-то смысле, да? В каком-то смысле. У них по-другому. У них по-другому. Почему? Ну, потому что были господа, которые привезли себе из других стран людей. Привезли себе как рабочую силу, как животных, понимаете? Вот как, там, не знаю, кто может быть, конь или, может быть, корова, при помощи которой там вспахивали землю. Вот так же привезли себе просто людей, и для того, чтобы в каком-то смысле не было стыдно и не было за себя как-то неудобно, что ты человека как скот используешь, расчеловечили конкретных людей, сказали, это рабы, это не люди, и, собственно говоря, их жизнь ничего практически не стоит. Но она стоит того, вот сколько ты, какой ты ущерб нанес хозяину. То есть, если ты убил чужого раба, ты нанес ущерб, будь добр, заплати денег, пожалуйста. То есть, в принципе, это ведь все описано еще в кодексе Хаммурапи. Там тоже ведь есть ответственность. То есть, если ты, например, убил... гражданина, так назовем это, гражданина, господина, человека, наделенными всеми правами, то ты за это получишь наказание очень серьезное и большое. Там, по-моему, убийство твоей дочери за это. Ну, то есть, если ты убил человека, то мы убьем твою дочь за это. По-моему, так. Или тебя прямо казним. То есть, там равнозначность некая была в этом кодексе Хаммурапи прописана. Но за раба там тоже была ответственность, но не очень большая. То есть, можно было просто заплатить, не так много денег. Ну, как бы, извини, пожалуйста, я испортил тебе ботинки, я ударил твою машину, вот тебе деньги. Как бы, мы в расчете? Да, мы в расчете. Так же и здесь. Ну, я убил твоего раба, знаешь, это произошло случайно, я что-то погорячился, я испортил твое имущество, вот тебе денег. Давай не будем больше об этом разговаривать. И этот кодекс, он считался справедливым. В тот момент, да, и он считался верхом справедливости. Я хочу понять, какой справедливости сегодня требует вот это новое движение. Чего они хотят и к чему они в итоге идут? И идут ли они вообще к чему-то? У них есть какая-то конечная цель? Как выглядит эта конечная цель? Как выглядит? Ну, допустим, американцы белые постояли на коленях перед американцами черными. Дальше что? Дальше что? То есть, а какой итог должен быть? То есть, вот эта борьба за равноправие, она чем закончится? Какой у нее итог? Я не понимаю пока, я не вижу этого итога. То есть, на коленях же можно стоять бесконечно, и можно постоянно ставить на колени. Ну, постоял и все, и пошел заниматься своими делами. Можно это ввести в некий, обрамить в некий ритуал каждодневный. Вот человек встал с утра, постоял на колени, белый человек, значит, постоял на коленях, и пошел работать. Пришел на работу, стоял на коленях, потом еще там в обед постоял на коленях, ну, все время что-то постоял на коленях, пошел опять назад. Ну, то есть, вести определенный ритуал. То есть, белый человек все время кается. Зачем? Что это дает? Я не понимаю итоговой цели тех людей, которые сейчас вышли на улицы, и сегодня вот они что-то отстаивают. Что они отстаивают? В итоге, к чему они хотят прийти? Как выглядит тот мир, в который они идут сами и ведут других за собой? Как выглядит этот мир? 7373948. Знают они это или не знают? Мы это знаем или не знаем? Можем ли мы себе это представить, по крайней мере? Да? Давайте попытаемся. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день. Утро, да, Алексей. Но вы поймите, что при Рюриках не было рабов. А были же как? Поселения польские, литовские, понимаете? А Романовы загнали нас в рабство. Понимаете, в чем дело? Были восстания мощные. Булавина, Болотникова, потом Пугачева, Разина. Это же против...
Ясно. Спасибо большое. При Рюриковичах не было рабов. Запомнили? Вот прям запомните, впишите куда-нибудь и потом выбросите. 7373948. Пожалуйста, как вас зовут? Или здравствуйте.
Доброе утро. Меня Станислав.
Да.
По поводу чего они хотят. Ну, такое ощущение, что они хотят, как обычно, ничего не делать, и чтобы у них все было.
Угу. По большому ничего счету, не делать, что... чтобы все было. Ну, да, это общее желание всех людей на планете Земля.
В основном посмотреть, что они сделали, да? Сразу побежали грабить магазины.
Ну, какая-то часть. Давайте, если сейчас не пытаться примитивизировать то, что происходит, какая-то часть, безусловно, побежала. Ну, бандиты и бандиты. Но какая-то часть не побежала, и какая-то часть выступает за какие-то свои права. И чего они хотят-то в итоге?
Да, какая-то часть, вот именно, что часть, которая... самодостаточные более-менее, да, образованные, грамотные, которые, ну, нормально живут, спокойно, тихо, мирно работают, учатся, зарабатывают, там, семьи, у них все хорошо, ну, нормально, по крайней мере, да, они-то ничего как раз и не хотят, у них все, ну, в этом плане все стабилизировалось совершенно нормально. Возмущаются те, как обычно, есть определенный, как сказать, класс или класс, слой, вот, темнокожих, да, вот, ну, сейчас вот о них разговор, они всегда чем-то недовольны. Чуть что сразу вот у нас там это мы были рабами. Когда вы были рабами? В твоем поколении, где-то еще, вот в наше время, да, от того, там прадед это, прапрапрадед был рабом, уже ничего не осталось вообще. И об этом говорить просто смешно. Давится на то, что были рабами, ну вы нам вот сейчас дайте, мы вот будем вот плакаться постоянно, а вы нас вот содержите, как кормите, холите, лелеете, а мы при этом будем только, ну, вас грабить, да?
Ну, а вы говорите, не осталось ничего. То есть, а может быть, на самом деле в Америке что-то еще осталось с тех времен? У них же рабство было до 60-х годов 20 века, насколько мне известно. То есть, ну, во всяком случае, дискриминация расовая довольно активная точно была.
Ну, у них очень хороший всплеск пошел в плане социального, и здесь как бы сейчас за эти вот 60 лет много очень сильный скачок, и как бы на это уже жаловаться и плакать, что когда-то было. У нас тоже много чего было. Если мы сейчас поднимем, то мы можем тоже сейчас и царя-батюшку вспомнить, и все остальное.
Ну, конечно, в этом смысле у нас сначала было крепостное право, а потом мы активно раскулачивали, и все равно была какая-то угнетаемая часть населения, это понятно.
Да, мы можем сейчас также вспомнить, что вот я раскулаченный, там в каком-то поколении, давайте сейчас выйдем и будем протестовать, как бы, да, то, ну, то же самое практически.
Ну, в каком-то смысле, наверное, да. В каком-то смысле, да. Спасибо вам большое. Да у них, по-моему, не такие высокие материи в головах, о которых вы рассуждаете, пишет Андрей. Андрей, у них-то, может быть, и нет. Понимаете, те люди, которые, например, которые участвовали в Октябрьской революции, я думаю, что большинство из них вообще не понимало, что делает. Понимали те, кто делал это. Понимаете, те, кто это создавал, те, кто этот процесс куда-то двигал и направлял. Они понимали, а люди, активные участники, так скажем, вот, народонаселения, ну, что они там понимали? Были определенные лозунги, лозунги были, естественно, примитивные, понятные, такие же, как и здесь, тоже примитивные, понятные лозунги. Лозунг не может быть сложным, лозунг не должен быть сложным. Вот есть хорошая фраза, она, я думаю, многое может объяснить вообще в мироустройстве, да, и в устройстве взаимоотношений между людьми. Смотрите, если ты хочешь чему-то кого-то научить, ты должен... Нет, не так. Если ты хочешь научить чему-то большое количество людей, ты должен учить чему-то простому. То есть, если ты будешь учить чему-то сложному, ты, естественно, отсечешь от себя большинство людей, которые будут пытаться там, за тобой повторить и чему-то научиться. И останутся лишь единицы, потому что это сложно. Ну, вы понимаете, что завтра мы, как Денис Мацуев, не заиграем с вами на фортепиано. Это очень сложно. А чему-то простому можно научить большинство. Соответственно, те же самые заповеди. Ведь это так просто. На самом деле, вот представьте себе, почему заповеди до сих пор актуальны, почему о них говорят, почему, в общем-то, они работают. Ну, потому что это очень просто. Не убивай никого, не воруй, да, люби родителей. Ну, в целом, да, почитай отца, мать, там. Ну, есть, естественно, несколько заповедей, первых, кстати, да, там, не сотвори себе кумира пред лицом Господа и так далее, и так далее. Все это есть. Но это простые вещи, понятные всем, и поэтому они живут в веках, понимаете, да? Простые, понятные всем вещи, они живут в веках. Сложные, непонятные всем вещи, они замыкаются сами в себе. Да, может быть, если есть какие-то служители этого культа, это может быть любой культ, культ музыки там какой-нибудь, культ... Не знаю, что это может быть? Литературы. Да, они есть там истинные ценители, они каждую букву просматривают, им очень интересно, или там каждый звук слушают, они слушают Бетховена, они слушают Моцарта, они в этом разбираются, но в целом, вы же понимаете, люди в основной своей массе только простые вещи воспринимают, а сложные не воспринимают. Но давайте, может быть, вернемся к этому разговору после новостей.
9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, быстрый обзор печати. За недоверие у россиянки в Швеции забрали дочь после анализов в России, пишет «Аргументы и факты». Ну вот, как всегда, сначала уезжают в Швецию жить, а потом у них там забирают детей, и мы должны все по этому поводу, естественно, очень сильно беспокоиться. Посадить памятник, чем Линкольн и Ганди провинились перед темнокожими, пожалуйста, еще один материал, это по актуальным новостям в «Аргументах и фактах» можете посмотреть. Военные из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы, об этом пишет «Вечерняя Москва», ну и хорошо. А мы идем дальше. Да, однажды в вежливой форме высказал свое недовольство поведением темнокожего коллеги. Он меня в расиста определил. Привет из Германии, пишет Моцарт. Про дочь ты позавчера новость сообщал с тем же комментарием, пишет Трифит. Какую дочь? А это разные новости, что ли? Я думал, что очередная, Трифит. Я поэтому говорю, что вот опять. Не, там другая история. У нее двойное гражданство, пишет Роберт. Ну, не надо потому, что получать двойное гражданство. Не надо потому, что уезжать. Потому что если ты русский, надо жить в России. Чего непонятного, я не понимаю. Ну, вот эта история, это каждый раз. Вот, знаете, поражает меня. Ну, поражает. Я не знаю, ну вот зачем. Ну, вот у меня, например, двоюродные мои сестры. Одна в Лондоне живет, другая, господи, город я и не назову, в Норвегии, короче, живет. То есть она в Великобритании, другая в Норвегии. Зачем? Вот зачем? Чего не жилось вот в Москве, как хорошо, как красиво, как замечательно. Вот. И потом начинаешь разговаривать, ну вот, например, с той двоюродной сестрой, которая живет в Великобритании. А там, значит, русских воспринимают людьми второго сорта, оказывается, в Великобритании. Представляете? То есть не только чернокожие страдают, но русские тоже страдают в Великобритании. Они там люди второго сорта, если не третьего. Все, то есть вот как-то вот так получилось. К русским такое отношение. Отношение снисходительное, даже не снисходительное, а высокомерное отношение, да, вот со стороны англичан. То есть каких-то вот, ну, понаехали тут, вот воспринимают, понимаете, вот не нравятся им русские, этим англичанам вонючим. Зачем жить там? Зачем там жить? Зачем жить там, где тебя не любят? И в этом смысле, кстати, я бы хотел... Зачем туда стремиться? Я бы хотел порассуждать еще на одну тему. Вот смотрите, сейчас есть люди, да, угнетенные люди, угнетенные во Франции, угнетенные в США, я имею в виду чернокожих людей. Им все это не нравится, государства все эти построенные на лжи, на рабстве, на издевательстве над их народами. А что если в один прекрасный день просто взять, собраться и уехать из этих государств на свою родину? Ну, пора просто взять, плюнуть на все, плюнуть на эту Францию, плюнуть на эту Америку, плюнуть на эту Великобританию и уехать домой. И построить там справедливое, хорошее, правильное государство. Почему никто вот этим не собирается заниматься? Мне, кстати, интересно. И в этом я вижу на самом деле, ну, если не лживость, то, по крайней мере, такую, знаете ли, хитрость позиции. Но если это угнетающая тебя страна, если это угнетающий тебя народ, если эти подонки веками пили кровь твоих предков, и тебя, твою кровь пьют сейчас, развернуться и уехать домой, к себе. Правильно? Ну, логика-то ясная, на самом деле простая, и у себя дома сделать правильное государство. Ну, вот какую-нибудь Либерию. Но только в Либерии ничего не получилось, правда? Ну вот, например, ведь об этом говорят открыто некоторые исследователи и говорят, ну а почему бы тогда вот, например, африканцам не построить в Африке какого-нибудь справедливого, хорошего государства? Я понимаю, что вот эти большие страны, эти страны белых людей, они вмешиваются, они не дают строить справедливых государств, они вечно лезут со своей войной, не дай бог в твоей стране обнаружатся хоть какие-то ресурсы. Ресурсы в виде людей, ресурсы в виде нефти, ресурсы в виде золота. Твою страну, естественно, превратят в ничто. Ее будут уничтожать. Но вот объясните мне, почему до сих пор не существует, как вот в комиксах такая вот есть, страна какая-нибудь африканская, гиперразвитая. где бы были бы высокие технологии, все было бы замечательно, и вот все бы ей восхищались. Я такую страну видел только в одном фильме, он не документальный, он художественный, называется «Черная пантера», называется этот фильм, понимаете, это по комиксам, все. «Ваканда» она называется. Но «Ваканда» я в жизни, вот в жизни, в реальной, не знаю о ее существовании. Может быть, она где-то есть, да мы просто, скрыта она от наших глаз. Но, по-моему, ее нет. И это, кстати, странно. Меня всегда поражали русские люди, живущие в Прибалтике и заявляющие о нарушении своих прав. Зачем вы живете в Прибалтике, уезжаете оттуда? Меня поражали вообще люди, живущие на постсоветском пространстве, люди русские, которые говорят, вот нас в этих республиках притесняют, здесь национализм и так далее. Так возвращайтесь в Россию, хватит там сидеть, что вы там делаете? Ну что вы там делаете, зачем вы там? Мы люди второго сорта, живем в Америке, моем посуду. Возвращайтесь, не надо было уезжать в эту Америку и мыть там посуду. Ну просто же и легко, и элегантно самое главное. Но нет. «Ваканда forever», пишет Роберт. 7373948. Вот как разрешить этот вопрос? Ну, вот, допустим, мы возьмем пример другого народа, да? Евреи. Те, наоборот, всегда стремились, как я понимаю, создать свое государство, уехать в это государство, жить в этом государстве, строить свое государство. Ну, то есть, чтобы был Израиль у них, понимаете? Они всегда хотели, чтобы у них был Израиль. И у них он есть. Небольшой, но небольшая территория, но есть, понимаете? Все время воюют там, значит, с арабами, с соседями, со своими. Постоянно в очень таком напряженном состоянии находятся, да? Женщины служат в армии, мама, не горюй, все очень серьезно. То есть, ну, действительно, люди стремятся создать свое государство, жить на своей земле, вернуться туда, где были их предки, строить там, чтобы все завидовали, как хорошо построено. Ну, то есть, вот я это понимаю. А здесь наоборот. Здесь вообще иная логика. Значит, вы меня все угнетаете, я всех ненавижу. Вы меня превратили в раба, но я буду жить здесь и протестовать здесь. Зачем? Прям собираешься и на родину. Бах! И на родине начинаешь делать вещи. Получил образование, получил все, что нужно, вытянул из них все и уехал туда, и деньги увез на родину к себе, к своим соотечественникам, и начал развивать свою родину. А что? Ну а что? Что еще делать-то? Ну эти белые, они так и будут вас использовать, как вы не поймете. Они так и будут вас, эти белые, использовать. Вот. А разрушать их мир, а их мир, он так выстроен на угнетении. Он разрушит этот мир, его не будет. И будет везде примерно одинаково. Лучше в других странах от этого не станет. И вам лучше не станет. Всем одинаково плохо будет. Просто ухудшится положение и все. А белые так отстроили свой мир, что он вот весь такой рабовладельческий. Вот такая у них форма, знаете, взаимодействия с другими народами. Особенно вот Запад этим отличился. Ну, что говорить. Всегда местное население уничтожается, силы чужие используются. Если не привозят в свою страну, то используют другую страну и человеческие ресурсы другой страны. Допустим, Китай тот же самый. Весь уже кроссовки шьет давно, и не только уже кроссовки. И телефоны американцам собирает, и все американцам делает, и европейцам в том числе. Все вообще делает, все, что можно. 7373948, телефон прямого эфира. Вот давайте порассуждаем на эту тему, да, в этом повороте. Алло, здравствуйте.
Алексей. Ну, в этом случае тогда русским надо уезжать, кто остался, Сергей, живой, повторите. И все,
звоните, спасибо большое. 7373948. Не надо мне звонить по каждой теме, я хочу слушать других людей, кроме вас. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Олег.
Да,
Олег. Ну, я хочу сказать, что не все так просто, как вы говорите. Но если
конечно
взять Прибалтику, то люди там, допустим, родились, не только они, а там родители, дедушки, бабушки, куда они поедут? Здесь у них ни жилья, ни родни, ничего. То есть там третье, четвертое поколение. Куда они поедут из Прибалтики?
Да, ну так же и вот эти ребята чернокожие говорят, у нас мы уже в 10 там поколениях американцы, как мы поедем назад в Африку?
Ну так разумеется. А кроме того, опять же взять Израиль. Вот вы говорите,
стремились, создавали... Я попробую ответить вам. Спасибо. На первую часть вопроса попробую ответить. Смотрите, вот мой прадед, дед и отец жили на территории современного Казахстана. Я пятое поколение,
и пятое поколение, ну, то есть я уехал в Россию. Ну, мои родители уехали. Давайте, четвертое поколение уехало в Россию. Как они уехали? Как они могли уехать? Да как же они уехали? Да там же родная земля. Вот город Уральск, я можете посмотреть на карте, Западно-Казахстанская область. Родной город. Родной, понимаете? Для моей семьи. Много драмы связано с этим городом. В этом городе в конце 30-х годов расстреляли моего прадеда и прапрадеда. Обвинили их в том, что они были какими-то там врагами народа. Потом реабилитировали. Все это происходило в этом городе. Все это происходило там. Уехали? Ну почему? Ну потому что это Казахстан, все. Это Казахстан. И ты переезжаешь в Россию. Почему? Потому что ты хочешь. Ты русский человек, ты хочешь жить в России. Ты едешь в Россию, все. Весь разговор. Не, ну не хочешь, ну живи в Казахстане. Ну тогда мирись с теми, да, скажем, правилами, которые тебе устанавливают. Ну, те правила, которые установлены в этой конкретной стране. Они имеют право на эти правила. Ну все, потому что это другая страна, все, и ты уезжаешь. В четвертом поколении, в десятом, в пятидесятом, в шестидесятом. Какая разница? Ну, какая разница? А, нет? Вот понимаете, хотите из комиксов цитату? Значит, цитата из комиксов. Из фильма по комиксам. Американского фильма. Там есть такой супергерой, его называют Тор. Ну, то есть, это бог грома и молнии, на самом деле, скандинавская мифология. Просто создатели комиксов взяли да поместили его в комиксы. И в определенный момент он разговаривает со своим отцом. Отец его Один. Ну, все точно так же, как в скандинавской мифологии. Все точно так же. И там в этот момент, значит, разрушен Асгард. Разрушен Асгард. Все, разрушили Асгард, произошел Рагнарёк. И, соответственно, Тор где-то там в голове разговаривает со своим умершим отцом Одином. Одина уже нет. И Один ему говорит: как ты не понимаешь, Асгард — это не точка в пространстве. Асгард — это асгардцы. Вот тупой фильм, понимаете, комиксы, вонючие комиксы, тупейший фильм по комиксам. Детям смотреть только, да? Взрослым нельзя такое смотреть, это разжижает мозги. Ну, какая правильная фраза? Асгард там, где асгардцы. Россия там, где русские. Русские, где русские, там и Россия. Ну, в конце концов. Ну, что, непонятно? Ну, хочешь, ну, где хочет жить русский человек? Ну, где хочет? В России он хочет жить. Ну, если Россия съежилась до размеров современной России, с размеров Российской империи, ну, чуть-чуть придется переехать. Ну, что поделать-то? Ну, как по-другому-то? Ну, это на мой взгляд. Но я знаю, что мой взгляд, он вообще не популярен в этом смысле. Не популярен он. Нет. Популярнее вот то, как себя ведут ребята из Black Lives Matter. Да, окей. Я все понимаю. Но мне это кажется странным. Берешь, разворачиваешься, уезжаешь. Вы не поняли, какого чудесного гражданина вы потеряли. Вы не поняли, какой великолепный человек сейчас уехал в другую страну, понимаете, от вас. Вы его не ценили. Представляете, если бы все чернокожие парни сейчас и девчонки современные со своим рэпом, со своими знаниями, со своими навыками, со своей культурой, со своей вот этой музыкой, кинематографом взяли бы да и свалили в какую-то другую страну. Уехали бы и все. В свое государство. И сами бы его там основали, сами бы его развивали. Ну, чудо было бы. Рай на земле абсолютный. Никакого угнетения. Никаких белых, которые тебя угнетают. Удивительно. Но есть еще удивительный факт. Знаете какой? В некоторых африканских странах белые пришли и начали угнетать чернокожее население коренное. И эти страны до определенного момента довольно мощно, хотя и на основе рабовладения и расовой дискриминации, развивались, как страны, цивилизационно развивались. А когда чернокожее население наконец-то осознало, что, ну как, они и до этого осознавали, нашло в себе силы дать бой белому населению и прогнать их со своих земель, почему-то их государства стали деградировать. Ну, такое странное дело, но их государства стали деградировать. То есть ушли рабовладельцы, ушли эти поганые белые люди, которые принесли боль, которые принесли слезы, а государство стало деградировать. Поразительно, да? Но так происходило. Ужасно. Ужасно. А что если государство, которое сегодня придумано, и которые сегодня, ну, я имею в виду не конкретное государство какое-то, а в принципе вот те государства, которые сегодня придуманы, что если форма существования государств сегодня на планете Земля, в принципе, невозможно современное государство без, ну, так скажем, замаскированной, слегка, может быть, или сильно, да, деформированной, преобразованной преобразованном, но все-таки рабовладении. Вот что если государства современные в любом случае подразумевают эксплуатацию одного человека другим человеком? И без этого этих государств не будет. Условно, если завтра действительно чернокожим ребятам, девчатам в Америке удастся достичь равноправия, что если Америка после этого просто развалится и превратится в тухлое место какое-то? Потому что не будет вот этой самой дискриминации. Что если современные государства на дискриминации и держатся? Вот, кристаллизовал мысль наконец-то, господи, спасибо большое. А? Что если современные государства, как таковые, самые мощные, на дискриминации и держатся? Что если так? И что если этой дискриминации не будет? Сразу все государства эти превратятся в, ну, в нечто очень неприглядное. Ну, вы понимаете. Белая Африка, все дела. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Меня зовут Евгений, я русский еврей, я родился в России, я горжусь этой страной, я отсюда никуда не уеду. В Америку меня зовут, в Израиль зовут. В Израиль я не поеду, знаете почему?
Почему?
Да, потому что там одни евреи, что мне там делать?
Ну, это смешно.
У меня здесь все нормально, я люблю этот город, я живу в Москве, я вообще считаю, что уезжать отсюда нельзя.
Как и вот смотрите, как и миллионы чернокожих парней и девчонок сегодня любят Америку и не выходят на улицы. Но есть люди, в которых все время вот этот зреет бунт какой-то, и я все хочу понять, что они имеют в виду.
Ну, их спровоцировали, я думаю, здесь играет роль как раз отработка, то, что сделали на Украине, во всех остальных странах. Сейчас Сорос и его команда отрабатывают на Америке. Этим людям вообще все равно на мир, у них есть свой мир, и они хотят нас всех подавить. А мы им не дадим, будем сопротивляться. Значит, ну это политика, я в нее не очень люблю лезть, но точно мы не сдадимся. И, страну мы поднимем. Значит, немножко я заговариваюсь, я могу так сказать, что если эти ребята приедут в Россию, они здесь будут рабами. Потому что там они действительно музыка, у них там, это их мир. А здесь, если они сюда приедут, у них, они все равно будут люди второго сорта. А если мы туда поедем, мы там будем люди второго сорта. Где родился, там и пригодился.
Ну, в каком-то смысле, наверное, да. Спасибо большое. Мне пишет один из слушателей, зачем ты в Москву приехал из Оренбурга? Оренбуржцы должны жить в Оренбурге, пишет Рауль. Рауль, нет такой национальности, как оренбуржец. Нет такой нации оренбуржец, понимаете? А русский человек живет на русской земле, там, где ему нравится и хочется. Вот завтра захочу поехать в Сочи и буду жить в Сочи. А послезавтра захочу жить в Крыму и буду жить в Крыму. Меня в этом смысле привязывает только одно к месту, вот конкретно к Москве. Работа. Но опять же, вот видите, радио я сейчас веду же не из студии, я же веду из своей домашней студии. То есть, в принципе, на радио я могу работать, ну, если это устроит руководство, из любой точки мира или из любой точки России, если чуть-чуть сузить этот, да, эту палитру. Ну, вот телевидение такого пока варианта не дает. Как только и если даст телевидение такой вариант развития событий, или, может быть, я найду какую-то альтернативу, не знаю какую, может быть, в виде интернета еще, с удовольствием перееду куда-нибудь, может быть, в более теплый регион. Мне бы хотелось, чтобы было потеплее. Я не очень люблю, когда холодно. Честно вам признаюсь, мне нравится, когда потеплее. Такие дела. Заходите жить на Дальнем Востоке или в Сибири, пишет Игорь. Вы знаете, Игорь, есть такие люди, которые с удовольствием живут именно в таких местах. Есть люди, которые любят Сибирь по-настоящему, которые любят леса Сибири, которые от этого получают, ну, прямо-таки наслаждение. Есть даже люди, которые специально сами едут в непроходимые какие-то леса наши и там строят дома сами, ну, то есть без разрешения, без всего, берут пилу, там, какое-то еще что-то там, топор, и строят себе дом, и в этом доме живут, снимают об этом видеоролики, потом эти видеоролики выкладывают в интернет. Я вот на такого мужичка напарывался. Очень интересно, познавательно. Человек сам там что-то ходит, охотится, строит. Ему это в удовольствие. Но если тебе в удовольствие, то, пожалуйста, какой вопрос? Нравится снег, нравится простор такой, нравится лес, пожалуйста. Я ближе по своему восприятию к степи все-таки, я степной человек, мне больше это нравится. Мне нравится, когда вот я вижу горизонт, понимаете, да, и солнце восходит из-за горизонта и заходит за горизонт. Мне нравится ковыльная степь, я от этого получаю удовольствие большое. Мне нравится запах полыни, да. Запах полыни, вишние ливни. Ну, знаете эту песню, да? Вот, послушайте, там есть совпадение в этом смысле. Если хотите вот так вот задушевно со мной общаться как-то, то вот то самое. Там гектар дают бесплатно, пишет Григорий. Ну, для жизни нормально, для бизнеса, конечно, маловато. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Георгий. Да. Алексей, вот я в чем-то соглашусь с предыдущим звонившим. В общем-то, это все относится больше к сфере цветных всемирных революций, Сорос и прочие, как говорится, загнивающий либеральный Запад. И такое впечатление, что когда пройдут выборы президента, ну, то ли Трамп, то ли его сумеют они все-то скинуть, будет не Трамп. Все это станет на свои места, быстренько, потихонечку, быстренько наведут порядок.
Небольшой вопрос
вам. Чернокожие.
Я разделяю вашу точку зрения в некотором смысле, но вчера у меня состоялся спор с одним человеком, который, в общем, в политике разбирается неплохо, я бы даже сказал, очень хорошо. И я говорю, ну, а потом это все уляжется. Вот точно так же, как вы сейчас говорите, я ему говорю. А он говорит, а я думаю, что нет. Я говорю, почему? Он говорит, а я думаю, что выйдет из-под контроля. И я думаю, что уже...
Возможно, не исключено. Если, вот смотрите, вот такой момент. Обратимся к цифрам. В США, в Штатах, да, вообще-то около 15% всего чернокожего населения. Ну, то есть национальное меньшинство, скажем так.
Ну, да, меньшинство.
Которое сейчас, которому сейчас дали деньги, дали это, вы знаете, это не секрет, что там такие существовали, в общем-то, структуры, которые организовывали все эти протесты и прочее. Да. И раньше на это не обращали внимания, не обратили бы внимания на этого чернокожего. А сейчас его подняли на щит, сделали чуть ли не святым. Вот, если, вот смотрите, демократы, либерально-демократическая, вся эта тусовка, она уже не может ничем скинуть Трампа, только этим, вот поднять, замутить в стране такой беспорядок. Но если этот беспорядок, они надеются, что они, если они перехватят даже власть, они придут. Но возможно, вполне я с вами соглашусь здесь и с вашим коллегой, что возможно они открыли ящик Пандоры. Поскольку это, во-первых, перешло в Европу, много, ну, хотя не такие глобальные изменения, но они сильно прокатились, по всему миру волна пошла. И, возможно, им даже не удастся это загнать-то опять
в ящик Пандоры. Да, да, да. Вот что если это выйдет из-под контроля? Что если это...
Не исключено. Ну, теперь все зависит. Но белые, но Америка сильна. Это все, понимаете, все решается сейчас у них, это в Америке, да, вот все эти... Основные моменты эволюционные там сейчас происходят.
Да, да, сильна, с одной стороны.
Извините, все-таки это очень мощная страна, и все-таки, ну, я думаю, она все-таки этого джина сможет загнать обратно в бутылку, и там, ну, что-то там дадут им, там, как-то успокоят.
Ну, я не знаю. То есть вот этот вопрос, он, давайте так скажем, он открытый. Спасибо вам большое, просто я на него ответ себе даю, что справится. Я, честно говоря, сильно уверен именно в мощи Америки. Ну, не знаю, может быть, это неправильно, может быть, я переоцениваю Соединенные Штаты Америки, но мне никогда не было свойственным вот говорить, что американцы какие-то слабые или там ничтожные и дуючоки, что-то такое. Нет, у них много денег, у них много власти, они сильны, у них огромная армия, они на это тратят большие деньги, но здесь речь о внутреннем конфликте. Внешний, внутренний, разные вещи, понимаете, какое дело. Сегодня полицейский на твоей стороне, а завтра уже не на твоей, просто потому что у тебя другой цвет кожи. Сегодня человек, служащий в армии, да, солдат или офицер на твоей стороне, а завтра уже не на твоей стороне, а на чужой, потому что у тебя иной цвет кожи. Опасная штука, не знаю, справятся американцы с этим, не справятся, как они будут с этим справиться, что они будут с этим делать, непонятно. Ну и самое интересное, что ведь одной Америкой это все не ограничивается. Посмотрите Франция, посмотрите Великобритания, посмотрите на другие страны. Это же везде происходит уже. Просто у нас, вот, так скажем, представителей этих национальностей, да, их мало в России. Поэтому, может быть, мы не чувствуем на себе этой проблемы. Но в других странах это ощутимо. 10.00. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, среда, июнь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит и Москобот». Евро 78-38, доллар 69-45, нефть бренд 40-60. Вот, Илья Сергеевич проводит некую аналогию с теми движениями, которые сейчас есть в Соединенных Штатах Америки и самой Америкой. Он говорит: Америка сильна, но Голиафа одолел маленький Давид маленьким камушком. Илья Сергеевич, неправильное восприятие Давида. Знаете почему? Мне сложно представить, почему Давид в нашем сознании это маленький, Давид и маленький камушек. Все-таки, на мой взгляд, вот тот Давид, которого нам показал Микеланджело, ближе к истине. Ну, то есть такой крепкий, достаточно, не то что достаточно, а идеально сложный молодой человек. И знаете, что меня всегда удивляло, почему Давида считают слабым? Это строчки конкретно из Священного Писания. То есть когда на битву выходит Давид с Голиафом, он говорит, да, «Я раб твой, пас овец у твоего отца, и когда приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него и отнимал овцу из его пасти. И если он набрасывался на меня, я хватал его за гриву, дрался с ним и убивал». Ну так, на всякий случай, понимаете? То есть, когда приходил лев или медведь, Давид догонял льва или медведя и убивал льва или медведя. То есть, это не хрупкий юноша, точно не хрупкий юноша. Но почему-то вот как-то так получилось в определенный момент, что почему-то Давид воспринимается как хрупкий юноша. Ну, давайте попробуем тогда, чисто экспериментально, может быть, кто-нибудь согласится драться со львом и с медведем голыми руками или чем угодно, или хотя бы вырвать из пасти льва овцу. Попробуйте вырвать из пасти льва овцу. Можете использовать пращу, можете использовать лук, меч, стрелу, что хотите, используйте. А попробуйте вырвать из пасти льва овцу. Ведь вы будете это делать, скорее всего, руками. Чем еще вы можете вырвать из пасти льва овцу или из пасти медведя? То есть, странно. Никогда не понимал, почему Давида считают щуплым. На мой взгляд, наоборот. То есть, это был очень крепкий человек, физически крепкий. Напробовал, не отдал, пишет Марыч. Смешно, Марыч. Какие медведи в Африке, пишет Михаил. В какой Африке, Михаил? Вы о чем? Что за представление о географии у вас? Ой, ладно. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Давид был подростком, а то, что он убивал льва, это ловкость и скорость. Нет, ну я, конечно, понимаю ловкость и скорость, но попробуйте вырвать овцу из пасти льва или медведя. Ну попробуйте. На ловкости и скорости. Получится у вас или нет? Новая Рига очень плохая в центр, пишет Витя Цой. Он просто низкорослый и не очень красавец был, судя по описанию, пишет Ирина. Я так понял, что, судя по описанию, Давид не был уж очень низкорослым. Я так понимаю, он где-то 1,80 м был. Вот этот крепкий вполне себе человек. У меня вот так по ощущению сложилось из того, что я писал, и какие выводы я из этого... читал, да? Чукча читатель все-таки, а не писатель. Вот. Я сделал вывод, что он где-то 1,80 м был. Ну, вот где-то такой. И был еще, кстати, меткий стрелок из пращи, пишет Андрей. У Давида душок присутствует, пишет Игорь. Но это правда. Запашный так в цирке делает, пишет Григорий. А вы Запашного никогда в жизни не встречали? Он здоровый. Он реально здоровый. То есть вот на Запашного лучше, на самом деле, выпендриваться заочно, если вдруг не уверены в своих силах. Очно не стоит. Он реально здоровый мужик. Серьезно говорю. А? В Израиле тоже медведей не было, пишет Михаил. Как скажете, Михаил. Ну вот, не было медведей. Львы были, Михаил, все нормально? Львы были? Да? Нет? Он был кавказец, пишет Андрей. Для тех времен 1,8 метра это то же самое, что сейчас 2 метра, пишет Агафон. 1,8? Ну тогда все его братья метра по 2 были, наверное, пишет Ирина. Ну, наверное. Высокие были люди, серьезные. Ну, слушайте, в определенный момент люди жили и по 900 лет, ну так вот. Ну, не по 900, но хотя бы по 600, если судить. По Библии, ну вот как-то исходить из нее, то получается где-то так. Ну ладно, мы пойдем дальше. То есть я не думаю, что эта история просто про Давида и Голиафа. Но в классическом понимании, вот Голиаф, да, здоровый по-настоящему такой, в русской традиции это называется богатырь, и Давид не такой уж богатырь визуально, но побеждает все-таки Голиафа. Может быть. Я бы здесь все-таки, наверное, больше использовал образ Ахиллеса и Париса. Парис слабый, Ахиллес непобедимый, но Парис меткий, а у Ахиллеса есть пята, в которую можно попасть, и Парис попадает в эту Ахиллесову пяту. Ну вот, может быть, этот образ был бы органичнее в этом смысле. И вот сейчас этот меткий Парис попадает в Ахиллесову пяту. Парис – это движение Black Lives Matter, соответственно, пята. Это расовая дискриминация Соединенных Штатов Америки, да? А сам Ахиллес – это и есть Соединенные Штаты Америки. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, а он же украинец, пишет Сергей. Ну, в конечном счете, все мы, конечно, украинцы, что уж тут с этим спорить. Все мы пошли от Украины. Ну, да, спасибо украинцам за пирамиды. Удивительное зрелище, если кто-то когда-то видел пирамиды, это потрясающе. Спасибо им огромное. И за Азовское море тоже большое. Спасибо. Сейчас небольшая пауза, идем дальше. На улицах Москвы 428 861 автомобиль. Мы пробежимся по новостям, самым свежим, что у нас есть. Министр объединения Южной Кореи заявил о намерении уйти в отставку. Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное программное обеспечение на 4 года. Ничего себе. 4 года. Вышла новая колонка политического... А, это у нас, кстати, Асафов, да, интересно, можете почитать. Это у нас радиостанция «Говорит Москва». В Перми пассажирский самолет произвел аварийную посадку. Во время полета на борту была обнаружена неисправность. Об этом сообщил ТАСС. Значит, сообщили в экстренных службах. Ну и интересная вчера вещь произошла. У нас был в эфире Валерий Фадеев, да, вы знаете, что это председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, и он сказал что-то о чипировании, и не все поняли, что он сказал, и такое ощущение, что он тоже напал на Билла Гейтса, но потом он дал все-таки разъяснение, и он что-то имел в виду другое, как я понял. Но итог остается такой. Значит, Фадеев теперь воспринимается во всем этом разговоре о чипировании примерно так же, как Михалков. И, естественно, вчера сильно бурлило интернет-пространство по этому поводу и сегодня продолжает бурлить. Если хотите разобраться до конца, то у нас есть полное интервью с Фадеевым. Можете на сайте посмотреть. В Минздраве допустили полное снятие ограничений из-за коронавируса не раньше 2021 года. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что... почему, может, Мурашко надо проверить? Говорить о полной отмене противокоронавирусных мер можно будет в феврале только. Ну, то есть 2021 года. Такие дела. То есть нам в масках еще долго ходить. Долго. Это еще Куклукс-клан не поднимался. Они тоже до сих пор имеют влияние, пишет Андрей. Да я вот смотрю, что там с провоками в Соединенных Штатах Америки. Пока, в общем-то, их особо не видно. Единственное, вот сейчас я вижу, Rush Today публикует материал «Момент перестрелки в Альбукерке». И там интересно, собственно говоря, просто вот мужчину повалили на землю и начали избивать, а он, я так понял, защищал памятник конкистадору Хуану де
Аньяте, а люди, с другой стороны, пытались, видимо, как-то этому памятнику навредить. Они его повалили на землю, тот успел встать, достал пистолет и несколько раз выстрелил в нападавших. Вот. И все это снято на видео. Видео крайне жестокое, не советую смотреть людям впечатлительным. Но если вдруг вы уверены в своей психике, устойчивости ее, то можете зайти ко мне, например, на телеграм-канал, называется он «Гудошников», и посмотреть эту перестрелку. Вообще такое ощущение, прямо как будто бы это кино. Но, к сожалению, вот он там, я так понял, убивает одного из нападавших. Ну, естественно, в тот момент, когда он достает пистолет и начинает стрелять, все нападавшие разбегаются, потому что, а кто бы не разбежался от пистолета. Почему снятие мер февраль? Там же вспышка сезонных заболеваний, пишет Витя Цой. Ведь я думаю, что февраль обозначают по одной простой причине. К этому моменту, наверное, думают, что уже будет вакцина и всех провакцинируют. Я думаю, что об этом идет разговор, и поэтому февраль. В принципе, насколько мне известно, и сейчас уже вот есть новости, что у нас Минобороны приступает к испытанию вакцины. Будем за этим наблюдать. Испытания на людях, вы помните, там есть добровольцы. В других странах тоже разрабатывается вакцина, и, я так понимаю, где-то приступили к испытаниям на людях, где-то еще не приступили к испытаниям на людях. В общем, все стараются с этой проблемой справиться сейчас. И к осени ближе обещают, что будет какой-то результат. Не знаю, у кого у первого будет этот результат. Может быть, у нас, может быть, еще у кого-то другого. Но вот к осени, говорят, будет результат. Но, соответственно, если к осени будет результат, потом начнется чуть позже вакцинация, правильно? Пока всех провакцинируют, пройдет еще какое-то время. И, соответственно, где-то в начале 2021 года, в феврале, можно будет все ограничения снимать, просто потому что будет вакцина и не будет тех проблем, которые сегодня доставляет нам весь этот коронавирус проклятый. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте? Не получилось? Дальше. Давайте, 7373948. То ли, может быть, телефон у нас подвисает. Да, вероятно, телефон подвисает. Наверное, нужно перезагрузить. А, нет, заработало. Пожалуйста, говорите.
Да.
Говорите, пожалуйста.
Алло, да. Алексей. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушайте, да. Запашно, это целых два человека, на самом деле, хотел сказать. Но про Америку. У них эта проблема не вчера родилась и не завтра закончится. И по поводу, ну, про черные протесты и про притеснение черных, а про правоков, так там все правоки. Собственно, проблема черных, она в том и состоит, что там все государство — это одни сплошные правоки. Просто надо правоками называть не тех клоунов, которые там в белых колпаках ходят, а тех, кто в Сенате сидит там еще со времен юга, рабства и так далее.
Нет, а вот на земле это как-то начнет проявляться или нет? То есть я вот, например, пока не фиксирую каких-то серьезных, ну, допустим, столкновений больших групп белокожего населения с чернокожим населением. Я такого не видел. Я вижу, как некоторые...
Это вообще все, это все в принципе цирк, потому что лет 200 назад Америка зависела экономически от эксплуатации черных, но внутри страны. А сейчас Америка эксплуатирует не черных внутри страны, а китайцев, там, филиппинцев.
Ну, конечно, все остальные страны, снаружи. Какие только
поэтому это захотят. Все клоунада нам показывает, что вот сейчас у нас там опять начнется демократия. Черный президент уже был, сейчас мы еще полицейских научим не притеснять черных, еще чего-то научим. А то, что как жило там 10% населения в околоничном состоянии, просто нам это не показывают. Так все останется, как было расслоение того же порядка, что у нас, когда там 10% населения, половина собственности в стране обладает. Так сейчас...
Ну, это понятно. Все короче, все те изъяны капитализма, которые были, они останутся и никуда не денутся. Вот. Просто конечно. Потому что это невозможно. Я понял, спасибо большое. Я боюсь вакцинироваться, а вдруг это проклятые империалисты туда зелье подольют, пишет Лимузин. Да, я знаю, есть люди, которые боятся вакцинироваться. Более того, есть даже у меня среди знакомых такие люди. Вот на работе мы это обсуждали на телевидении. Вот. А ты будешь вакцинироваться? Спросила меня одна прекрасная абсолютно женщина, великолепный специалист на самом деле. Вот. А ты будешь вакцинироваться? Я говорю, ну, конечно, а что стесняться-то? Он говорит, ну, я не знаю, я боюсь. Я говорю, а чего вы боитесь? Ой, да мало ли что там может быть. Я говорю, да что там может быть? Ну, вакцина и вакцина. Ну, господи, ну, есть вакцина, там, грипп, пожалуйста. Хочешь, вакцинируйся, хочешь, не вакцинируйся. Ну, будет от коронавируса тоже вакцина, пожалуйста. Хочешь, вакцинируйся, хочешь, не вакцинируйся. Какие проблемы? Ну, хочется поиграть с огнем, хочется поэкспериментировать над своим здоровьем. Ну, можно не вакцинироваться, пожалуйста. Ну, что, не прикуют же к батарее, да? Ну, не прикуют же к батарее, правда. Ну, для меня это какая-то вообще не проблема ни разу. Все, что происходит в Америке, это декоративный антураж, пишет Владимир. Буш ведь сказал, что в США рай, пишет Михаил. О чем вы говорите? Первые, как всегда... Чеченцы, правда, во Франции пока, пишет Игорь. Игорь, пропустил эту новость, сбросьте мне, пожалуйста, я посмотрю, о чем вы говорите, пока не понимаю. Только у нас 1% владеет 90% собственности, пишет 12-й. Да нет, не только у нас, в большинстве своем, вот в капиталистических странах, в частности, в развитых капиталистических странах, примерно такая история есть. Ну, как-то так получается. Вот, не во всех. Есть хорошие примеры, это вот опять же Скандинавия, о которой мы говорили, там расслоение общества не такое большое, Америка плохой пример, у них расслоение между богатыми и бедными еще больше, чем у нас. То есть есть абсолютно реальная статистика, вы опять же можете это найти, это открытые цифры, они есть в интернете, расслоение общества финансовое в Соединенных Штатах Америки еще больше, чем у нас. Такая проблема, с которой им как-то надо справляться. Ну, не знаю, вот те движения, которые сейчас происходят в Америке, как-то вообще повлияют на то, что эта разница будет уменьшена? Я думаю, что нет. Такое движение было, но оно было жестоко подавлено и достаточно быстро. Оно называлось Occupy Wall Street, и вы помните, что оно закончилось ничем. Тогда, в общем-то, американцы... быстро, ну, я имею в виду элиты американские, быстро погасили все эти разговоры, просто потому что эти разговоры угрожали их кошельку, и неимоверно угрожали их кошельку, потому что люди вышли и сказали, мы 99%, в руках которых ничего нет, а вы 1%, и в ваших руках все, это несправедливо, отдайте нам. Вот. Пахнуло социализмом, и после этого... Довольно быстро людей разогнали просто со всех этих площадей, и разговор закончился. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. Occupy, Abay тоже было, пишет Алекс. Там другие были мотивы. Occupy, Abay, я помню, но там были другие мотивы, там были политические мотивы. В первую очередь. А здесь, если говорить об Occupy Wall Street, речь шла об экономических, о финансовых, о социальных, да, то есть расслоение финансовое общество. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки. Пожалуйста, как вас зовут? А, не получилось. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Не удержался, что еще раз позвонить вам после вашего такого прекрасного спича про царя Давида. Вот,
ну, как-то так, у меня создалось впечатление, да.
Что... Да, нет, ну вы правы. Ну, во-первых, если чисто утилитарно подходить, то это был очень тренированный, сильный пастухи. Это были в тех жесточайших условиях борьбы с первобытной природой. Они должны быть очень сильными, выносливыми воинами, поэтому конечно. Не мудрено. Это раз. И второе, вы и вот ваша касательно самой главной книги человечества Библии, вот в ней есть один, ну, ее можно воспринимать как кто-то, как легенду, что-то. На самом деле там написано все. Так настолько точно, ну, десятки и тысячи и миллионы лет будет, может быть, и держаться. Правда? Потому что там суть написана. Вот там было сказано, извините, кратенько, Адам, значит, было запрещено. Он вкусил яблоко с древа познания, добра и зла. Вроде бы напоминает немного сказку, да, как бы, ну, быль, ну, какую-то такую красивую. Но это, по сути, это серьезнейший момент. То есть была нажата кнопочка Enter, понимаете? Вот и с тех пор человечество познает добро и зло, и бесконечно и познает, и добро, и зло. Оно взяло на себя право, ему говорят, не трогай, за тебя все решат. Ну вот и приняли. И еще, вы знаете, вот по поводу наших банкиров, интересно, от вашей вещи услышал, да, вот что они по нашему программному обеспечению, да? Ну банкиры серьезные люди у нас. Они же понимают, что у нас ничего нет, ни софта нормального нет, ни харда, тем более. Какой? Ну, это наша, извините, цифровизация на данном уровне. Ну, я давненько этим занимаюсь, еще со времен ЭВМ, ну, знаете, когда были ЭВМ в наше время, да? Да. Это у нас на уровне потемкинских деревень. Кто-то какие-то показатели достигает, кто-то финансы выбивает, но это несерьезно. И правильно они назвали вот эти сроки. Понимаете, ну, нельзя с такой базой подходить. Все же ключи находятся где? За океаном, это известно.
Знаете, что меня поражает? Вот спасибо вам большое за звонок. Несколько моментов сразу вам отвечу, поскольку вы затронули несколько тем, отвечу. В обратном порядке постараюсь, да? По поводу программного обеспечения и нашего несостоятельности в этом вопросе, я всегда поражаюсь, вот если посмотреть на тот же самый Яндекс, вот вам, пожалуйста, состоятельность в вопросах программного обеспечения. Что хочешь? Что хочешь, mail-групп, да, вот этот, пожалуйста, что хочешь, какие хочешь, они тебе вещи создают, все великолепно работает, как часы, ну все великолепно, ну правда, я всем этим пользуюсь, мне очень нравятся все эти программы, все это здорово. Как только касается программ госрегулирования каких-нибудь, ну для, да, для каких-то государственной помощи, еще чего-то, этих сайтов, ну там мрак. Но на самом деле госуслуги вот неплохой сайт, давайте будем тоже откровенными, не так он плох, как мог бы быть. Я вот, например, пользуюсь, штрафы через него оплачиваю, много чего делаю, какие-то бумажки себе оформляю через него. Мне нравится, молодцы, в этом смысле они развивают. То есть, в принципе, наверное, если постараться, в принципе, наверное, если задаться действительно целью перейти на отечественное программное обеспечение, и, наверное, если действительно дать деньги людям, которые могут это программное обеспечение сделать, и не мешать им, и не лезть к ним, то они могут сделать что-нибудь хорошее, что всем нам будет потом полезно, понимаете? То есть я думаю, что людей у нас достаточно в этом смысле, и мозгов достаточно. Вопрос, кто курирует эту работу. Понимаете, как это бывает иногда, когда человек, курирующий какую-то работу, он, ну, так скажем, слишком самонадеян и недостаточно информирован в той области, которую он курирует. Вот уж простите, так бывает, да? Ничего не понимаю, но при этом отдаю приказы и вот стягаю всех нагайкой. А ничего в итоге не получается. Ну вот, может быть, в этом есть какая-то загвоздка. А второй, вот что еще хотел сказать, забыл, это относительно Библии что-то было, ну, наверное, про плод, вы сказали яблоко, кстати, яблоко это же придумка человеческая, ну, художников, которые это потом описывали, никто же не знает, как выглядит плод древа познания, и плюс особая вещь, что значит вкусить от древа познания. Это значит, что у человека в тот момент заработали мозги. И об этом говорил очень интересно всегда Сергей Доренко, и я здесь в каком-то смысле его процитирую. Он говорил, что анализ от сатаны. То есть это вроде бы с одной стороны шутка, а с другой стороны это и не шутка никакая. Если основываться на Библии, получается так оно и есть. Змей-искуситель предложил людям начать думать головой. Откуси, познай, начни думать. Откусил, познал, начал думать. А как начал думать, соответственно, что такое начать думать? Это начать анализировать, расщеплять, да, на атомы, разъединять. Ну вот как люди, которые изучали анатомию, да, для того, чтобы изучить анатомию, понять анатомию человека, вам придется не одно мертвое тело разобрать по составным частям. И только тогда вы поймете, что внутри человека, а по-другому вы никак не поймете. Так оно и происходило. Вот, то же самое и здесь, человек начинает анализировать, человек начинает задаваться вопросом, человек начинает смотреть, неужели я голый? Он вообще начинает осознавать, что он голый, ему нужна одежда, ему нужно прикрыть срамные места. Ведь в этот момент Господь и понял, что люди стали думать, когда они от него спрятались в растениях, и он говорит, вы чего от меня прячетесь? Они говорят, мы голые. И он понял, что они вкусили от древа познания. Ну, то есть, если бы они не думали, они были бы счастливы. Именно поэтому фраза «горе от ума» или «многие думы умножают скорбь» – это абсолютно справедливая фраза. Посмотрите на счастливых людей, посмотрите на людей несчастных. Обычно все это напрямую коррелирует с умственными возможностями. Обычно самые умные люди – самые грустные, потому что они умные. Поэтому, может быть, к знаниям и не надо стремиться. Может быть, чувственное восприятие мира, оно вернее, удобнее, и оно приносит человеку счастье. Да? Удивительно же бывает, что вот начинают в странах спрашивать народ, индекс счастья, так называемый, подсчитывать. И какие-то ужасно живущие страны, с нашей точки зрения, почему-то счастливы. А мы, например, не так счастливы, как они. А в каких-то великолепных странах люди от депрессии бросаются под поезда. Например, Япония. Великолепная же страна. Но вот почему-то суицидальные настроения очень высокие. Такие дела. Горе от ума. Слишком умные. 10:30 новости.
День.
10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ой, а печально, стало быть, я умная, пишет Ирина. Помимо того, 5 баллов пробки в Москве на данный момент, нефть 41, доллар 69.42, евро 78.36. Знаете что, Ирина, я вам скажу? Вот есть такая история, называется она ОКР. Обсессивно-компульсивный синдром, по-моему, или что такое, R, а почему ОКС, наверное, это должно быть? Ну ладно, неважно, короче говоря, что-то такое. А, вы поняли, да? По-моему, это правильно, ОКР, по-моему, называется. Вот у кого есть, можете мне написать, как правильно расшифровывается, почему R-то на конце, или я просто неправильно говорю. Расстройство, потому что они синдром. Точно, я вспомнил сам, уже поздно. Обсессивно-компульсивное расстройство. Какая суть у него? Ну, человек страдает. Человек страдает от навязчивых мыслей, от навязчивых действий, которыми он эти мысли пытается прекратить. Ну, например, там человек вот считает, что там, он умрет, вот если... не сделает, не, там, не откроет эту дверь правильным образом. Вот он открывает, а нет, неправильным образом. А он открывает еще раз, нет, неправильно. Еще раз. Или он может мыть руки очень много, потому что там якобы какие-то бактерии скапливаются, ну и так далее. Модная штука ныне. Самое интересное, что когда ты читаешь описание этого заболевания, этого расстройства, обессия – это мысль, компульсия – это действие. Правильно, навязчивые мысли. И, соответственно, компульсивное действие. Обсессивно-компульсивный, поэтому он называется. Иногда бывает просто обсессивный, иногда бывает компульсивный. Просто действие. Короче говоря, я это к чему? Начинаешь читать описание этого расстройства, а там тебе объясняют, что свойственно все это людям с высоким интеллектом. Ну, вот понимаете, высокий интеллект. Он может быть, кстати, сам по себе человек необразованным. Ну, то есть, он может быть с точки зрения вот образованности не очень умным. Ну, то есть, он может чего-то не знать. Но у него, скорее всего, вот такой, может быть, высокий потенциал в этом смысле. То есть, он человек с высоким интеллектом. И у него начинаются вот эти проблемы, так называемые, обсессивно, конечно. Значит, у него начинаются такие какие-то страдания, которые не присущи человеку, ну, так скажем, попроще. То есть человек, который идет, вот там где-нибудь пашет землю, там, собирает какие-нибудь колосья, потом приходит домой, там хлеб нарезает, который жена испекла, еще что-нибудь такое. Ну и, в общем, он не расстраивается сильно по этому поводу и не задумывается о тех вещах, о которых задумываются эти люди. А там, особенно, знаете, обычно бывает какой-то вот такой момент в жизни, который человеку запоминается, ну, не знаю, там, вот когда-то меня давным-давно поругал какой-нибудь человек, или на меня кто-то поднял руку, или там еще что-нибудь, я увидел, как раздавили воробья на улице, и вот никак не могу забыть, как раздавили этого воробья, и каждый раз, чтобы, значит, никто не раздавил воробья, я должен совершать определенные действия, чтобы этого воробья не раздавили, то есть человек зацикливается на каких-то вещах, он о них думает, он расстраивается, ну и так далее. Вот как-то так получается. Что-то подобное я слышал и о шизофрении. Я не имею в виду симптоматику, я имею в виду, что это такая болезнь, в общем-то, свойственная развитым обществам. То есть, когда ты уже получил определенное развитие и начинаешь потихонечку сходить с ума. Все это горе, горе от ума, понимаете? Да, правильно пели в песне «Ох, это судьба» Василия Стрельникова. «Хорошо быть тупой», пишут слушатели. Алексей, а может в эфире обсудить троллейбусы? Ой, Георгий, прям не моя тема троллейбусы. У нас есть, так скажем, кто освещает городские темы, вот сильно такие городские. Не совсем мое, если честно, Георгий. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, как ваша сестра живет в Норвегии? Вы сказали, что вот в Британии вашей сестре не очень хорошо живет, потому что плохо относится к русским. А какое отношение к русским в Норвегии? Ну, если считать, конечно...
Да, по-моему, там неплохое. Смотрите, у нее муж урожденный поляк. Вот, и, ну, точнее, он по национальности поляк, но родился в Норвегии. То есть, получается, гражданин Норвегии, но вообще по национальности поляк. Она родилась в Казахстане, потом жила в России, потом вот живет в Норвегии. Но они сейчас, по-моему, живут уже не в Норвегии, а в Питере.
Но там интересно, потому что ее муж...
Не очень хорошо все-таки, раз приехали обратно.
Не знаю, не знаю. Просто ее муж хороший парень. Он, значит, я говорю, по национальности поляк, родился в Норвегии. И он всегда интересовался русской культурой. И в целом вот ему нравился русский язык. И это его профиль, именно как профессионала. Поэтому ему Россия очень близка. И вот, наверное, вот так. Судить о том, как живут в Норвегии, относятся к русским, я не могу. Но я помню скандальные истории, когда в Норвегии у русских женщин отнимали детей.
Ну, это, да, это ювенальная юстиция, это, конечно, это все известно.
Вот это я помню.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста, все для вас. Надеюсь, что я как-то ответил на ваш вопрос. Но если вы спросите меня, я всегда говорил, что ну, а зачем вы туда уезжаете, непонятно. Ну, в России так хорошо. Ну, был я в разных столицах, разных городов, разных стран, и, честно сказать, ну... Ну, не знаю, я просто в Нью-Йорке не был, я не могу сравнить, вот, например, Нью-Йорк с Москвой, но вот европейские столицы на меня, так скажем, какого-то такого неизгладимого впечатления не произвели. Да, есть, безусловно, такие богатые истории места, по которым хочется погулять, хочется посмотреть, хочется ну, как-то впитать в себя эту историю, ну, вот итальянцы этим всем богаты, да. Ну, а все остальное, ну, как бы вам сказать, ну, да, да, хорошо, есть и есть, но не то чтобы производит какой-то вау-эффект, как говорилось, да, в Generation P. Нет, вау-эффекта не получается. На меня большее впечатление, например, производит... какие-нибудь чудеса природы. То есть, когда ты видишь ну, скалы, когда ты видишь горы, когда ты видишь море, горы и какую-нибудь узкую такую серпантинную да, тропу, по которой... Ну, не тропу, а дорогу, да, ты едешь на автомобиле по ней. Ну, вот это меня впечатляет гораздо больше. Мне так нравится видеть вот эти краски природы, настоящие, да, натуральные. Человек все-таки не может достичь такого... уровня, даже в искусстве. Вот я восхищаюсь многими произведениями искусства, но когда ты видишь красоты живой природы, ты, конечно, все равно понимаешь, что человек не может сделать так, как это сделано в целом, как это задумано не им. То есть все-таки, если мы говорим о том, что существует там Господь, то он в творениях своих превзошел нас в любом случае. Точнее, мы до него не дотянулись. Так вот, давайте скажем. Он не может нас превзойти, он раньше нас был. Да? Ну, или мы говорим о космосе, мы говорим о Вселенной, о той красоте, которая дарует нам Вселенная космос. Ну, человеку далеко до этого. Да? Особенно, когда живешь в хрущобе, в пятиэтажке, это понимаешь. Вот так, особенно остро чувствуешь. Да? Москва – самый чистый и красивый мегаполис Европы. Иллюминация в Москве – это просто нереально красиво, пишет Михаил. Соглашусь с вами, очень красиво, это правда. Просто... немногие это знают, потому что у нас очень мало народу путешествует. Слушайте, я еще хотел один момент обсудить с вами. Мне кажется, он важный. Там на границе Дагестана с Азербайджаном, вы знаете, да, стычка произошла местных полицейских с гражданами Азербайджана, которых не выпускают на родину из-за коронавируса. Ну, вы знаете, границы закрыты. И вся эта история выглядит очень плохо. Почему? Потому что там 800 человек находятся на границе вот этих вот граждан Азербайджана. И я так понимаю, ситуация внутри их места пребывания крайне накаленная. И они хотят домой, а мы их домой отпустить не можем. Хотя, я так понимаю, никто не был бы против, если бы они домой отправились прямо сейчас. Вот. Но, вот, к сожалению, ничего с этим сделать невозможно. И я думаю, а как из таких ситуаций вообще выходить? Но, тем не менее, 10 человек задержаны после инцидента в лагере в Дагестане, и по данным Следственного комитета речь идет о подозреваемых в применении насилия к полицейским и порче имущества. Ну, вообще, конечно, поразительная схема, да, когда государство вынуждено держать у себя иностранных граждан, потому что вот коронавирус и... другое государство, граждане которого хотят попасть домой, оно, в общем, никого и не собирается принимать. Вот как с этим быть, я даже и не знаю. Такая ситуация очень сложная. 7373948. Может быть, у кого-то есть какие-то мысли на этот счет и какие-нибудь схемы, которые можно было бы предложить? Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую. Всеволод, Москва. Две ремарочки. Ну, по поводу этой ситуации, на самом деле, всегда вспоминаю еще в советские времена, был такой юмористический рассказ, по-моему, Семен Альтов его читал, про эхо. Вот всем рекомендую послушать. Очень интересно. Там, в принципе, когда слушаешь, понимаешь суть нынешней вот России и управления, в принципе, да, и вот нынешняя ситуация может тоже к этому отнести, то есть полнейший идиотизм, максимализм и так далее. Вместо того, чтобы сделать что-то толковое, нужно все сделать хуже намного, но стараться сильнее.
Ну вот теперь, когда вы всех поругали, объясните, как решать такие ситуации?
Да никак, отпустите на родину, пусть едут, господи.
А как, а если родина, подождите, а если родина не принимает, ну то есть...
Родина должна принять, это как раз и есть работа наших дипломатов на самом деле.
А если вот, родина говорит, закрыта граница, не принимаем, все.
Надо договариваться, это, говорю, это работа как? Дипломатов.
Ну как, вот, ну как бы вы на месте дипломатов договорились бы, и мне просто интересно.
Ну, можно договориться, потому что всегда есть какие-то точки взаимодействия, да, есть какие-то рычаги и так далее. Все это используется в дипломатии совершенно спокойно. Просто было бы желание, на самом деле, вот это сделать. Скорее всего, нет. И маленькая ремарочка по поводу программного обеспечения, если разрешите, да. А вот в прошлом, как госслужащий, я скажу так, что, скорее всего, знаете, такое впечатление, что есть какая-то установка, чтобы была возможность сливать информацию туда, за бугор. Потому что, если разобраться, то все наши министерства и ведомства государственные, да, причем различного уровня, включая более высокого, они же внутри друг с другом общаются через телеграм-каналы. То есть через телеграм, который все тут в России пытались запретить. В каждом министерстве есть телеграм, в каждом есть свой канал. Там обязаны присутствовать сотрудники, все информации, все в основном документы, они все там вращаются. Поэтому создается реальное впечатление, что мы забываем, что у нас есть Касперский, да, у нас есть действительно Яндекс, там, Mail, что мы можем это сделать. Просто вот есть установка, да, нужно пользоваться иностранным, чтобы спокойно дать возможность утекать нужной информации вовремя. То есть, ну, впечатление такое, на самом деле. Другого объяснения просто нет.
Не знаю, я тоже не могу себе найти объяснение, почему нельзя сделать там свое программное обеспечение и им пользоваться. Спасибо большое. Михаил пишет, вам позвонил товарищ и сказал, что в России нет ничего своего. А знает кто-нибудь про Алексея Кавокина и так называемом жидком свете? Я не знаю, Михаил. А я сейчас прочитаю дальше ваше сообщение, а потом буду в этом разбираться как-нибудь, да? Это полностью поменяет мир, пишете вы. Все стремятся уменьшить чипы, а это уйдет. Наступает время полиритонных лазеров, открывающих дорогу в мир квантовых компьютеров. Это как ламповые телевизоры и OLED. И Россия в фотонике лидер, но никто не знает, и это плохо. Серьезно, что ли, Михаил? Честно говоря, такая узкоспециальная сфера, что я могу либо принять на веру то, что вы говорите, либо попросить позвонить других специалистов, которые бы либо опровергли ваши слова, либо подтвердили. Потому что я думаю, что в таких вещах разбираются, если и разбираются, то единицы. Так, нашим не пользуются, потому что лучше пусть их полиция читает, чем наша, пишет Алексей Колпаков. Странно, видите, у них какие полицейские, душат и убивают, и все что угодно. Да никто ничего не знает, никто не знает об Иване Гамаке, Чирикало никто не слышал, а это наши гении, пишет GSA. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, еще звонок. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Ну, по поводу предыдущего звонившего, по поводу того, что министерство пользуется. Ну, вот я сотрудник одного из министерств. Никаких телеграм-каналов, к сожалению или к счастью, это нет. И по поводу того, что используются иностранные, ну, допустим, с определенного времени на новые компьютеры нельзя устанавливать программное обеспечение иностранное. Поэтому наши айтишники выходят из положения, ставят, ну, по-моему, Linux каких-то российских сборок. Но, тем не менее, нет ни программного обеспечения от Microsoft, повторяю, на новых компьютерах. Поэтому то, что не используют наши, ну, а, соответственно, компьютеры, да, но пока у нас, к сожалению, производства нет.
А как
нет,
вы думаете, почему банки говорят, давайте нам еще 4 года для того, чтобы мы перешли на отечественное программное обеспечение, пока мы не можем этого сделать? Зачем им эти 4 года? Почему они сейчас это не могут сделать?
На разработку программного обеспечения, может быть, просто программного обеспечения нет.
Ну, может быть, конечно. Но вы об этом не знаете, да? То есть, ну, я просто не знаю.
Нет.
Я тоже не знаю, есть ли оно или нет. Может быть, кто-то нам подскажет. Спасибо вам большое за звонок. IPG Photonics, компания принадлежит Валентину Гапонцеву. Это 75% всего рынка по производству лазерной техники, медицина, машиностроение. Да вы что, Гарик? Это наш человек все, да? Кавокин получил международную премию по квантовым технологиям, пишет Михаил. Да ладно. Интересно, интересно, слушайте. Квантовые технологии. Я знаю о квантовых технологиях. Слушайте, я вспомнил, я знаю. Это когда человек может в костюме муравья уменьшаться до квантовой частицы, да? Вот это вот. Вот правильно? Правильно я говорю? Все, я знаю про квантовые технологии. Все, я знаю. А потом он еще погружается в этот квантовый мир и оттуда возвращается с седовласой женщиной, с Мишель Пфайффер. Да? Да? Я все правильно разложил? Я думаю, что абсолютно идеально. Нашего нет, потому что программисты ушли в американский бизнес по заветам Медведева, а Греф так и не засыпал страну программистами, пишет Алексей Колпаков. Да, так подождите, вот вам пишут, что что-то есть, а вы, Алексей, ругаетесь, что нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Пожалуйста, звонки. Здравствуйте, да.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Вы как-то от красот природы... Я даже заслушался, перешли к каким-то конфликтам на границе Дагестана и Азербайджана.
Да, ну как мимо этого пройти? Важная вещь.
Вы знаете, к сожалению, все это окрашено вечным конфликтом национального. Дело в том, что Дагестан – это супер многонациональная республика.
Да.
Анклав.
То есть немногие знают, что нет такого понятия, ну, в принципе, то есть национальности дагестанец не существует. Просто некоторые думают, что это национальность. Это не так.
Там такое, и поэтому вот эти все конфликты, любые конфликты, которые там возникают, они всегда окрашены этим национальным внутренним недоверием, тейпы, семьи и так далее. Это все очень сложная вещь, поэтому ее нельзя просто в виде социального контекста только рассматривать. Значит, трагедия... России, земли русской, это то, что множество рабочих гипотез, отдельных уникумов, отдельных гениев никогда не приводили к дальнейшему использованию в виде рыночного продукта. Потому что вот Алферов, знаменитый академик, коммунист, который, я помню отлично, как в 67-68 году он получил премию тут Ленинского комсомола, по-моему, даже государственную премию за выдающиеся научные изобретения в 68 году. А в 90-х появились вот эти вот все телефоны, которые были на этой технологии созданы. И конца этому нет. Потому что для того, чтобы рабочую гипотезу, научную идею гениальную довести до логического завершения, необходимо... Колоссальная историческая работа, работа прежде всего, связанная с мышлением тех, кто формирует государственные системы. У нас полностью напрочь отсутствует вот тот механизм, который рабочую гипотезу реализует в рыночной, так сказать...
А вот вам задают вопрос, Михаил, а атомная энергетика?
Дело в том, что вот мы когда говорим, что... А что атомная энергетика? У всех есть это, у французов такая атомная энергетика, что будь здоров. То есть не надо представлять дело так. Да, это, ну, понимаете, атомная энергетика – это очень простая, в общем-то, штука. Реализовать вот это энергетическое состояние, которое дает реакция.
Ну, простая штука атомная реакция. Энергетика? Простите, Михаил, я уточню.
Пар.
Простая штука?
Очень простая. Но дело не в этом. Да, я же не говорю, что мы совсем папуасы. Я не об этом. Я говорю, что мы строим атомные электростанции, подлодки когда-то делали, крейсеры делали, но и милитарную стиральную машину.
Бытовое применение. Это
главное, на этом оттачивается.
Потому что, Михаил, мы люди великой миссии, у нас вот всегда так было.
Квантовый компьютер, я вас уверяю, вернее, ну, это очень сложно для меня, надеюсь, для вас легко понять. Я где-то представляю, я человек технического мышления. Значит, конечно, все появится, потому что рынок. Это тот мощнейший пылесос отношения собственности, отношения государства к малому бизнесу, который помогает, единственный, и реализует эту рабочую гипотезу гения во благо для всех. А мы потом будем оттуда покупать. У нас, для заключения скажу, что у нас сегодня просто катастрофическая ситуация с микроэлектроникой, с любой бытовухой, вот с любой сегодня, любой насос, любая... микросхема. Бытовая, вот сейчас у меня сломался насос, да. Сейчас поехал менеджер за насосом. Он привезет ему немецкий насос, потому что наше, извините за выражение, рядом с ними Г. И вот, вот это главное, а не какие-то прорывы в космосе, не Илон Маск. Надо сначала здесь иметь все свое, патентованное и очень качественное. Китайцы, вот китайцы сегодня, которых все боятся, именно на этом сделали свои колоссальные авуары, понимаете, триллионные деньги. И зарплата, и в конечном счете, заканчиваю, простой человек. Что от этого получил простой человек? А он получил то, что сегодня зарплата в Китае на порядке выше, чем в России.
Понимаете? Ну, не на порядке, а просто выше сейчас средняя зарплата, безусловно. Ну, они будет, нас обогнали.
Будут и на порядке. Будут и на порядке. А когда-то это был Декханин с этой с мотыгой. Так, и мы все смеялись, что у него одни штаны. Дело все в политической атмосфере государства. А сегодня мы заканчиваем тем, вот этот ужасный период нашей жизни, тем, что вся страна заботится о благополучии одного человека. Всего хорошего.
Спасибо. Я надеюсь, что этот человек я. А пока, значит, смотрите, секунду. Тут вам наотвечали, Михаил, огромное множество сообщений сразу. Сделать стиральную машину можно, найти инвестора и продать. Вот это уже сложнее. Значит, иметь все свое. Какой смысл? Железный занавес опять, пишет Семпер. Пока, значит, менеджер ездит за насосами, так и будем там, где есть, пишет Дмитрий. Ну да. А по поводу насосов. Не знаю, как насосы, вот пылесосы. Я в определенный момент решил выбирать пылесосы. И решил разбираться в брендировании этих пылесосов. И выяснил, что многие пылесосы, которые мы считаем не своими, они, оказывается, наши. Просто они называются как-то не по-нашенски, и нам кажется, что они не наши. Недавно читал про плавающую атомную электростанцию. Это то и есть, куда нужно подплывать, куда нужно подплывать и выдавать электричество, пишет Андрей. Жаль, что Михаил не понимает, что гражданские технологии идут сразу после и из военных, но все такие, кто разделяет точку зрения Михаила, пишет Глоури по этому вопросу. Ну да, в принципе, те же самые бытовые технологии, вот этот бытовой интернет, который мы используем на благо и во вред сами себе, это ведь тоже военная технология, и сейчас вот Starlink, который запускает Илон Маск, многие как раз говорят, что это вполне себе военная технология. Другое дело, что у нее будет и невоенное применение. Но давайте будем говорить откровенно, в этом смысле, конечно, например, в Советском Союзе была большая проблема, и мы эти проблемы в некотором смысле унаследовали. Почему-то мы не делали так, чтобы вот эти технологии военные, а в этом смысле мы всегда были передовыми, приходили в быт. Понимаете, да, о чем я говорю? Не в прямом военном смысле они приходили в быт, то есть человек ударил ракетой по другому человеку, нет. А я имею в виду, технологии использовались в быту. Вот, к сожалению, почему-то у нас всегда это как-то было странно настроено. Почему? Не знаю, загадка. Но сейчас вроде бы с этим получше. Во всяком случае, у меня создалось такое впечатление. Есть, конечно, какие-то моменты вот с теми же самыми смартфонами, которые поражают. То есть, вот от чего бы не собрать свой смартфон. С другой стороны, опять же, если мы будем разбираться в всей технологической цепочке сборки смартфонов или каких-нибудь самолетов, выяснится, что есть и наш вклад в это, какой-то определенный, а иногда даже и очень серьезный. Да надо угодить женщине, пишет Валерий. Вы имеете в виду про быт? У нас некрасиво все получается, пишет Григорий. Нет, я не соглашусь с вами, Григорий. У нас красивое получался, если честно, давайте по-честному, по поводу красоты. У нас просто осталось очень мало времени, я скажу. Оружие у нас очень красивое, узнаваемое и прекрасное. То есть, вот, когда смотришь на наше оружие, ты понимаешь, что здесь красоты очень много, это очень красиво. У нас были, в принципе, в Советском Союзе, но хотя это, калькирование американских продуктов, но были красивые автомобили, были. Вот, потом, правда, все это все равно свели к некому прагматизму, да, и к, опять же, бытовому применению. А зачем тебе мощный автомобиль, зачем тебе сильно красивый автомобиль? Главное, чтобы был автомобиль, и на этом автомобиле можно было ездить, передвигаться из точки А в точку Б. Ну и мы потеряли какое-то, возможно, развитие автомобилестроения в том ключе, в котором есть у немцев, у американцев в какой-то степени присутствует, но, правда, американские машины не так хороши, конечно, как немецкие. Интересные темы! не наговорился я сегодня с вами. Ну, продолжим завтра тогда, что 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.